часов почти 6 минут. Здравствуйте, здравствуйте, доброй ночи, уважаемые радиослушатели и те, кто смотрит трансляцию на канале «Эхо общества», а кто не смотрит, приходите туда и подключайтесь, потому что там жизненно необходимый для нас с вами чат, ведь вы помните, что ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами. Начнется с моего небольшого монолога, в этот раз он действительно будет небольшой, поэтому тем ценнее, тем важнее сообщения, которые вы будете писать в чате YouTube-трансляции на канале «Эхо общества». А еще наш старый номер работает. У меня, правда, зрение плохое. А, у меня же написано. Вот. 495-36... О, нет, не то. А здесь у меня временный номер. 495-363... Нет, не тот. СМС. 9-17-45-45. Вот. Все правильно. Плюс 7-9-85-9-17-45-45. Это телефон для ваших СМС. Мне сказали, что старый наш вот этот телефон, он работает. Можете на него писать. Все, возвращаемся к старым цифрам. Но, насколько мне объяснили, там будет и Viber, и WhatsApp по-прежнему работать. Так что пишите по этому номеру. А также смотрите, напомню, на канале «Эхо общества», потому что YouTube наше все. Это самый удобный способ коммуникации. Вы можете там писать мне, можете общаться друг с другом, что угодно можете делать. Тем это и прекрасно. Прекрасно. Все это на YouTube-канале «Эхо общества». Так, я единственное, что скажу, ну так, по анонсам немножечко, да, что 3 часа мы сегодня с вами будем, 3 активных, я надеюсь, часа. Для того, чтобы больше людей видели трансляцию на канале «Эхо общества» и задавали больше вопросов, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше YouTube выдает эту трансляцию для остальных людей на сервисе. Вот, а еще скажу, что, возможно, мы с вами видимся в ночном формате последний раз перед некоторым перерывом. Дело в том, что у меня в следующей неделе начнутся утренние развороты, 2 недели буду я на них, мы еще решаем о том, буду ли я пропускать 1 день утреннего разворота ради ночного эфира, или, значит, не будет ночного, в ночном эфире пока меня, а буду я в утреннем развороте в этот день. В общем, пока не определились, но на всякий случай, если что, это может быть прощальный перед перерывом эфир, тем ценнее он, тем ценнее, чтобы вы на нем присутствовали. Все вроде вам сказал, все вроде напомнил. По всем там любым интересующим вас вопросам пишите на канале «Эхо общества» и по телефону. А я буду, соответственно, отвечать после того, как закончу свой большой, небольшой, точнее, монолог, который начну прямо сейчас.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Казалось бы, что самое яркое событие или череда событий, я бы даже сказал, на прошедшей неделе, это, конечно, все, что происходит с Мосгордумой, с питерскими выборами, но по факту я в прошлую среду уже подробно это разбирал, и поэтому в отдельный монолог бы не стал этому посвящать, однако, если вы в вопросах ваших что-нибудь спросите по этому поводу, то с удовольствием отвечу. А монолог я хотел бы посвятить неожиданной, наверное, теме, но через нее у меня есть вполне ожидаемый заход, точнее, на нее есть вполне ожидаемый заход. 5 лет с момента, как сбили Боинг MH17, да, рейсом MH17. Но хочу поговорить не о самом Боинге, а охота поговорить, знаете, о чем? О том, что такое журналистская беспристрастность. О том, что такое вот освещение новостей, да, что такое информация и какую роль во всем этом играют журналисты. Как мы помним, да, когда Боинг сбили, просто Боинг это очень хороший пример, как это все работает. Когда Боинг сбили, Игорь Стрелков написал у себя в социальных сетях, типа, сбили птичку. В общем, всем с самого начала было понятно, кто сбил, чем сбил. Непонятно было, зачем сбил, но было предположение, до сих пор остается актуальным, что это произошло по ошибке. Но суть не в самой этой ситуации, а суть в том, что происходило дальше. Да? Мы видели то, как СМИ пытались всячески, ну, в основном, да, провластные СМИ, государственные СМИ, пытались всячески эту историю исказить. Значит, сначала у нас появилась версия о украинском истребителе. Нам показывали по Первому каналу, прям я помню, как нам показывали эту фотографию. Я сейчас вот на канале «Эхо общества» изображаю, как это было примерно. И говорили, смотрите, нам наш, значит, то ли не подписчик, они говорили, да, наш зритель прислал фотографию со спутников, на которой изображен истребитель, сбивающий Боинг. Ну, там сразу было понятно, что это туфта. Было только непонятно, почему Первый канал не посчитал, что это туфта. Да, там просто пропорции не сходились. И выглядело это все достаточно глупо. Потом была история про диспетчера, якобы то ли испанского, то ли еще какого-то, который, значит, вот он во всем виноват, он видел, как это все злые украинцы, значит, сбивали Боинг. Вот, она тоже рассыпалась в пух и прах. Почему я все это говорю? К тому, что, понимаете ли, свобода информации, свод слова и все вот это вот, уже давно научились использовать как механизм манипуляции. То есть для тех, кто лжет, всегда больше пространства для маневра. Да, потому что они ничем не ограничены. Они ограничены только своей собственной фантазией. Да, а вот мы придумаем истребитель, который якобы сбивает самолет. Нарисуем какую-нибудь фотографию в фотошопе. Причем, судя по тому, что она настолько плохо была сделана, то ее рисовал трехлетний ребенок, сын, возможно, кого-нибудь из тех, кто заказывал этот сюжет. Да? Потому что, ну, я бы лучше нарисовал, например. Я бы соблюл пропорции, это не очень сложно. Придумаем диспетчера. А придумаем распятого мальчика. А придумаем что угодно. Проблема в том, что поле для дезинформации, да, поле для ложной информации, оно бесконечно. А у тех, кто говорит правду, есть существенные ограничения. Они ограничены исключительно правдой. И больше ничего не могут туда ни приукрасить, ни добавить, ни прибавить. Не показать какую-нибудь яркую, красивую картинку, да, потому что зачастую, когда вы передаете правдивую информацию, но у вас нет вот там... Не бывает так, что при какой-то, да, там, серьезном ЧП или что-то, кто-то в момент времени прям успел ухватить это, сфотографировать. Точнее, такое бывает, но очень редко. Да? Поэтому вам приходится действительно собирать показания свидетелей, действительно пытаться смотреть разные источники, все это анализировать, все это пропускать через критическое мышление. На выходе у вас получается сухое расследование, состоящее из букв и цифр. А у тех, кто лжет, у тех яркие, красивые картинки, потому что они могут рисовать что угодно. А помимо этого механизма, да, механизма вот свободы говорить что угодно, абсолютно без каких-либо ограничений, есть второй очень хитрый механизм, которым давно научились пользоваться, ну, будем их условно называть нечистоплотные, обманщики и прочее, прочее. Этот механизм называется журналистская беспристрастность. Да? Вот все мы с вами слышали от разных людей, что журналист, он должен быть, значит, беспристрастен. И при том, что на самом деле принцип это хороший, принцип это правильный, журналист должен быть беспристрастен. Но только это исказили. Исказили со временем, причем исказили, на мой взгляд, умышленно, для того, чтобы отнять у журналиста ту возможность, которая наделяет его функции четвертой власти. А как именно исказили? А потому что стали считать, и стали продвигать, и стали убеждать нас с вами, что журналист должен быть беспристрастен на выходе, то есть в момент, когда он делает выводы. А это не так. Конечно, это не так, потому что когда вот, ну, представьте себе Watergate, да, одно из самых знаменитых журналистских расследований, когда было выявлено, что действующая власть в Америке, да, собирается, собственно, ну, механизмы и процедуру выборов просто об колен сломать, да, и всячески вообще сделать так, чтобы переизбраться. И вот представьте, что журналисты, которые пишут это расследование, они бы в своих выводах были беспристрастны. Они бы сказали, ну, вы знаете, все не так однозначно, и вот дадим возможность второй стороне высказаться, да, и прочее, прочее, прочее. Но согласитесь, это нелепо. Потому что журналист, он должен быть, на мой взгляд, я исключительно свое мнение транслирую, журналист, он должен быть беспристрастен на входе, на моменте, когда он получает данные. Вы должны быть готовы получить любые данные, критическим мышлением их всячески препарировать, сравнить их друг с другом, дать возможность увидеть и прочитать и услышать все, что говорят все стороны. Но когда вы делаете вывод на выходе, вы не должны быть беспристрастны. Потому что иначе что это за вывод? То есть это вывод, к которому вы не пришли. Значит, вы не разобрались. Да? Потому что когда вы разобрались в ситуации, что такое разобрались? Это когда вы учли все ее аспекты, все это проанализировали и получили вывод. И в этом выводе вы четко понимаете, что произошло, кто виноват и прочее, и прочее. Не в судебном смысле, кто виноват, да? Журналист не суд, и никто не суд, кроме суда. Но при этом журналист – это человек, который пытается, по крайней мере, понять и осознать историю, которая произошла, иначе чем он тогда вообще занимается, да? И поэтому мне кажется, что в современном мире, не только в России, но и во многих странах, вот эта ловушка журналистской беспристрастности просто поглотила все и вся. Причем пропагандисты или определенные, ну, аффилированные с кем-то, да, каналы, радиостанции, интернет-издания и прочее, прочее, перед ними-то такой задачи не стоит, потому что все и так привыкли к тому, что они аффилированы, все и так привыкли, что они пропагандисты, все и так привыкли к тому, что они будут топить в чью-то сторону. И эти требования про беспристрастность, они предъявляются как раз по-настоящему независимым СМИ, тем СМИ, которые ну, держатся за свою репутацию, тем, для кого это важно. И вот для них как раз те, кто играет, скажем так, за другую команду, и придумали вот это мнимое ограничение на беспристрастность на выходе. Потому что, согласитесь, это абсурдно. Или можете не соглашаться, напишите об этом либо в чате «Эхо общества», либо на наш СМС-портал 985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван также. Вот согласитесь, это странно, когда ты пообщался со всеми, у всех все узнал. Например, возьмем выборы в Госдуму 2011 года. Да, ты со всеми всех узнал, всех там, значит, со всеми пообщался, и сидишь и говоришь, ну, знаете, непонятно. Непонятно, вбрасывали там, не вбрасывали голоса. Не могу ничего сказать, потому что я же журналист, я должен быть беспристрастным, я не должен занимать ничью сторону. И вот это второй важный обман, который существует в современном мире. В смысле ты не должен занимать ничью сторону? Если ты провел исследование, расследование, в целом разобрался в предмете, то почему ты не должен занимать ничью сторону? Если бы я находился в Германии в 39-м, или, не дай бог, в 41-м, но если бы в 41-м у меня были бы гораздо большие проблемы, чем те, что были в 39-м, и писал бы про, собственно, НСДАП, да, и Гитлера, то вот в представлении современном о беспристрастной независимой журналистике я должен был написать бы. Вы знаете, значит, вот есть такая партия, они говорят, что евреи низшая раса, но как бы это их право, их возможность. Я не занимаю ничью позицию, я не говорю, что они не правы. Да? Ну, что это за безумие? Что значит не занимать ничью сторону? Нет, если ты разобрался в том, что кто-то там, не знаю, пытается не допустить огромное количество людей до выборов, или ты разобрался в том, что кто-то сбил самолет, или если ты разобрался в том, что кто-то что-то взломал, кого-то убил, кого-то похитил, то занимай сторону. Занимай. Это единственное возможное, что ты можешь сделать. Вот эта показная беспристрастность, я над схваткой, вне конфликта, не занимаю сторон и прочее, прочее, на выходе, да, на мой взгляд, не очень уместно. Есть вторая, третья уже, точнее, по счету история, которая тоже является некой, на мой взгляд, манипуляцией. А это история, которая звучит как «нужно предоставить слово второй стороне». Вы часто, наверное, это слышали, что нужно предоставить слово второй стороне, нужно выслушать позицию второй стороны, да, и прочее, прочее. И прочее. И с чем здесь, мне кажется, проблема? Вот когда мы говорим о том, что что-то сделало государство, или полиция, или любой актор, это событие, это уже есть высказывание той стороны. Да? То есть, когда полиция завела дело на Ивана Голунова, это уже они высказали свою позицию. Это значит, что мне не надо звать, например, в эфир полицейских и попросить их рассказать позицию по делу Ивана Голунова. Нет, они уже обозначили его. Так и появилось дело Ивана Голунова. Понимаете? Если, значит, комиссия какая-нибудь, Мосгоризбиркома, например, не допускает кандидатов, да, и отказывается принимать возражения, это уже сам факт позиции. Это значит, что как раз когда я зову тех, кого отбраковали, да, тех, кого ушмели, вот тогда я даю слово второй стороне, потому что первая уже сказала свое слово и сказала его действие. Да? А когда в высшей школе экономики расформировывают факультет политологии и выгоняют оттуда всех неугодных, то это уже действие с их стороны. Моя задача лишь позвать вторую сторону, тех, кого выгоняют. Потому что со своей стороны, вот те, кто выгоняют, уже свое заявление сделали. И вот это три ловушки, которые мы соблюдаем, в том числе в современном информационном пространстве, стремясь за объективностью, показной беспристрастностью и независимостью в отношении привязки к какой-либо из сторон, мы видим, как появляются люди, которые просто продолжают лгать и манипулировать, потому что на стороне тех, кто уже не считает нужным говорить правду, не считает нужным объяснять свои действия, они ничем не ограничены. Они могут вам просто что угодно, буквально что угодно сказать. И с ними ничего от этого не будет. И они вам соврут раз, соврут два, соврут три. Но что такое СМИ? СМИ – это средство массовой информации. По крайней мере, так расшифровывается эта аббревиатура. И какой тогда смысл средства массовой информации, если она дает трибуну для тех, кто дезинформирует? Нет, трибуну, конечно, можно давать, но важно, чтобы внутри этого средства массовой информации давалось бы пояснение, что, смотрите, мы дали этому человеку трибуну, но он соврал вот здесь и вот здесь. И желательно, чтобы это происходило прямо в процессе того, как человек, которому была дана трибуна, лжет. Потому что в чем тогда смысл? Да, в чем тогда смысл того, что мы делаем вид или даем представление, или надеемся, что доводим до вас информацию? То есть у нас, например, вот есть потоп в Иркутской области, да, и вот, значит, мы даем оттуда информацию, звоним местным жителям, спрашиваем у них, расскажите, как у вас там, получаем какие-то фотографии и прочее, прочее. Вот это мы собираем информацию. Мы передаем ее вам. Мы смотрим, когда отреагировала МЧС, мы смотрим и прочие всякие детали, которые случились. А потом мы даем какой-нибудь, не знаю, право слова, либо там начальнику МЧС, либо, значит, местному какому-то политику, он говорит, да у нас все под контролем, да у нас все нормально, да мы всех предупредили вовремя. И что дальше получается? Получается, мы дезинформируем. Понятно, что здесь есть очень много «но». Но, например, в том, откуда мы знаем, кто лжет, а кто нет. Но в тот момент, когда, значит, а если не лжет и прочее, и прочее. Но для меня тут важен аспект, заключающийся в том, что важно осознавать, что беспристрастность – это не какой-то универсальный, да, купол, который ты должен вот так вот на себя навесить и показывать всем, показывать зрителям, показывать спикерам. Смотрите, я беспристрастен, я не на чьей стороне. Нет, тогда это показуха. Это не ты беспристрастен. Ты хочешь показать, что ты беспристрастен. По-настоящему беспристрастный. Да черт с ними, с журналистами. Да, возьмем вообще всех. По-настоящему беспристрастный человек не будет этим кичиться, не будет говорить, эй, смотрите все, я беспристрастен, у меня нет позиции до сюда. Нет, он будет беспристрастен в своей голове, он будет беспристрастно делать выводы, да, он будет беспристрастно все это анализировать. И вот уже на выходе мы получим его позицию. Ведь все великие журналисты, по крайней мере, которых знаю я, это были люди с позицией. Это люди, которые доносили эту позицию, люди, которые информировали. Иначе что остается от журналиста, если убрать весь его анализ и все его выводы? Ну, подставка для микрофона. Или, ну, просто какой-то там человек, который, значит, представляет гостей, которым к нему приходят. Те самые 2, 3, 4, 5, 6 сторон. Он такой, здравствуйте, вот этот, первая сторона, вот эта вот, вторая сторона, говорите. А в чем тогда твой смысл, журналист? Как, к чему тогда ты нужен? В чем твоя необходимость? Ну, можно, ну, роботом заменим потом, да, поставим Яндекс Алису какую-нибудь, а она будет представлять гостей. Да? А микрофоны, вот звукорежиссеры подвинут гостям. В чем тогда смысл? И, на мой взгляд, как раз вот максимально беспристрастная, объективная журналистика – это та журналистика, когда ты сделал максимум для того, чтобы понять историю, чтобы разобраться в ситуации. Ты должен много для этого работать, ты действительно должен опросить почти всех. И тот вывод, с которым ты выйдешь к людям, и тот вывод, с которым ты перейдешь к своим слушателям и зрителям, ты будешь в нем уверен на 100%. И вот тогда ты проделал по-настоящему журналистскую работу, беспристрастную, хорошую и качественную. Но это то, что должны делать журналисты. Откуда это вообще все взялось? Да, откуда корни этого? А корни как раз от того, что как раз те, кто не ограничен никакими инструментами, они долго пытались навязать эту повестку и сказать вот тем, кто был независимым журналистом, да, они хотели сказать, да вы работаете на оппозицию, да вы работаете на Госдеп, ну или в других странах на любые другие структуры, тем самым вынуждая эти независимые издания, мы в основном, конечно, говорим про авторитарные режимы, да, потому что, ну, только там независимый журналист это что-то особенное, да, вот там в странах, где в целом достаточно прозрачная демократия, да, там нет такой проблемы. Там, ну вот, есть разные журналисты, есть независимые и независимые, но при этом независимый журналист — это не какая-то диковинка, да, это не краснокнижный зверь, это не вымирающий тип существа. В авторитарных режимах вымирающий. И вот как раз то, что хотят сделать все ненезависимые, то есть зависимые, зависимые от власти, зависимые от бизнес-интересов, зависимые еще от чего угодно, они как раз хотят заставить вот этого независимого журналиста оправдываться. И тем самым постоянно говоря ему, что он аффилирован, что он необъективен. И вот этот журналист, это как самоцензура практически, начинает постоянно подчеркнуто показывать, что нет, смотрите, я вот не с теми, не с этими, не с прочими, вообще надо во всем разобраться и прочее, прочее. А на выходе получается, что он просто убивает в себе журналистику, что он не выполняет тот долг, который он дал вам, зрителям, слушателям, и который, как бы, ради которого он пришел в профессию. Ведь давайте честно, ну, большинство журналистов в большинстве стран мира — это очень плохая профессия. Ну вот, прям плохая. Она не суперприбыльная. Да? Суперприбыльная становится там исключение, там, не знаю, наверняка речь идет о десятках, да, даже не сотнях, а десятках человек на страну. Вот они получают, да, какие-то большие, наверное, деньги. Но вот в России мне даже сложно представить. Особенно если мы говорим о настоящих журналистах, о независимых журналистах. Я думаю, это единица. Это раз. Второе. Это, ну, риск, постоянный риск. Если ты настоящий независимый журналист, постоянно рискуешь. Рискуешь набрести на сумасшедшего, рискуешь, что тебе подбросят наркотики, рискуешь, что тебе сломает ноги какой-нибудь человек, интересы которого ты задел, написав или сказав что-нибудь. Ты постоянно рискуешь. Это вот, ну, часть твоей жизни. По-моему, в последнем исследовании, которое проводилось по самым рисковым профессиям, журналисты были на втором месте. И мы постоянно слышим и об убийствах журналистов, об избиении журналистов и о нападении на журналистов не только в России, по всему миру. Вот, это очень рисковая профессия. То есть, да, первое — мало денег, второе — рисковая профессия. Ну и третье — это, конечно, постоянная атмосфера и контекст негатива. Никто не пишет хорошие новости, потому что хорошие новости являются частью нормы. Да, поэтому какой смысл об этом писать? Когда у вас температура 36,6, вы об этом не задумываетесь. Вы начинаете переживать по поводу собственной температуры, когда она становится либо выше, либо ниже. Так и журналисты пишут обычно либо о каких-то супервыдающихся положительных событиях, которые случаются не так часто, либо об отрицательных. И зачастую как раз отрицательных событий большинство, и ими наполнены наши газетные, информационные, интернет и радиосводки. И вот представьте, что вы день за днем работаете, выискиваете это, работаете над этим, анализируете это, рефлексируете это. Ну и, конечно, вы постоянно находитесь вот в этом контексте ужаса. Ужаса, убийств, катастроф, предательств, не собственных, да, а вот тех, о которых вы пишете, о которых вы читаете, анализируете. То есть это невероятный поток негатива. Почему журналисты так часто выгорают или начинают там пить, употреблять или что-то? Потому что ты каждый день практически сталкиваешься с людской трагедией или с трагедией группы людей. Да, и это вот, ну, абсолютно уникальное, да, в этой профессии, потому что мало есть профессий, которые связаны вот с этим постоянным пропусканием через себя чужих эмоций. Есть еще одна такая профессия — это врачи. Да, они поэтому столь циничны и столь много у них вредных привычек. Но есть отличие у врача и журналиста. Врач может делать операции или что угодно еще, что он там делает, даже если он перестал пропускать через себя эмоции тех людей, над которыми работает. А журналист так сделать не может, иначе просто он не сможет выдать тот продукт или проинформировать людей достаточно, чтобы оставаться хорошим журналистом. И того, что мы на выходе получаем? Мало денег, большие риски и постоянные эмоциональные американские горки, в основном связанные с негативом. И вот почему я перечислил все это? Потому что, на мой взгляд, если ты согласен все это принять, то, наверное, ты должен руководствоваться какой-то очень весомой причиной. И, на мой взгляд, очень весомая причина – это как раз выполнять вот эту функцию, функцию информирования людей, чтобы они были более рациональны, чтобы они больше знали для того, чтобы принять выбор, неважно какой, во время голосования, или во время соцопроса, или во время того, какой именно завтрак сегодня пожарить с учетом того, что может произойти в обед. И вот менять вот это все на вот эту показную беспристрастность, чтобы как-то подчеркнуто показывать тем, кто в любом случае будет тебя хаять и ненавидеть, а именно провластным каким-то структурам, твоим критикам, активистам и прочих людей, которые работают за деньги исключительно против тебя. Вот мне кажется, это на это менять не стоит, поэтому было бы здорово, если бы журналистика вернулась как раз к этому формату, да, к формату того, что я имею позицию, мне есть что, у меня есть вывод, у меня есть результат моего анализа. Да, я был беспристрастен в начале, я был максимально беспристрастен, я постарался быть максимально объективным и собрать всю возможную информацию воды. Но сейчас у меня есть вывод, и я с ним, я им, с тобой, уважаемый слушатель или зритель, делюсь. Вот это моя такая мечта о журналистике, да, о том, как она должна быть. И у нас много людей, которые так делали, а есть люди, которые так делают сейчас, но я надеюсь, что их станет гораздо больше в будущем. Вот так я считаю устроена беспристрастность настоящая, по крайней мере. На этом, наверное, мой монолог и закончен.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Итак, теперь наша с вами любимая часть. Насколько я понял, она вам больше всего нравится. И мне кажется, что мне тоже, по крайней мере, за последние, сколько я уж с вами, 4 недели, 5 недель, мне она нисколько не надоела. Вопросы, ваши реплики, комментарии, они, на мой взгляд, все так же интересны. Я стараюсь максимально с вами делиться ответами на эти реплики и комментарии, вступать в диалог, что мне безумно нравится. Напомню, для максимально эффективного взаимодействия подключайтесь на канал «Эхо общества» в YouTube. Вот там заодно поставьте лайк, чтобы он больше показывался тем, кто сейчас в Ютубе. И при этом пишите в чат Ютуба. Сейчас мы его будем читать обязательно. А также пишите на наш смс-номер 985-970-4545. Твиттер-аккаунт вызван. Заодно проверим, действительно ли он заработал. Вот давайте с него и начнем. Посмотрим. Нет, не заработал, простите. Сейчас я попробую еще понажимать. Нет, вы знаете, ничего не работает. Поэтому извините, на YouTube-канал «Эхо общества» лучше переходите, потому что не работает наш смс-портал, к сожалению, до сих пор. Наверное, работает вот тот старый номер 922-800-0065, но я не уверен. Может быть, попробую в случае чего к нему подключиться. Но лучше пишите на канал «Эхо общества». О, что-то у меня тут чат не сначала идет, к сожалению. Извините, буду читать с того момента, с которого у меня есть. Если какой-то из ваших ранее, на ваш взгляд, важных реплик, комментариев или вопросов я пропущу, напишите его, пожалуйста, снова. Я обязательно его увижу, потому что не знаю, почему, но чат у меня обновился, хотя не должен был. Я вроде специально его для этого выводил. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Нет, здесь он что-то еще меньше стал. Сейчас, секунду. Сложно совладать с технологиями, особенно настолько непредсказуемо. А, вот тут, по-моему, с самого начала прям чат. Давайте попробуем. Наталья Козловская. Доброй ночи, Тольятти. Доброй ночи, Тольятти. Послушаю вас утром записи. Напоминаю темы про декоммунизацию, децентрализацию в России. Если получится о них рассказать, буду рада узнать ваше мнение. Хорошего эфира. Видите, как мне вопросы заранее закидывают и уходят спать. И с утра, значит, приходишь, и у тебя уже готовый ответ. Весьма удобно. Поэтому поощрим Наталью Козловскую. Давайте действительно подумаем немножко про декоммунизацию, тем более, что эта тема вполне была сегодня актуальна, да и не то чтобы сегодня, вот сегодня как раз я особой актуальности в ней не вижу, потому что, по сути, своей Конституционный суд на территории Украины просто подтвердил тот, ну, закон, который раньше был. Декоммунизация. Что такое декоммунизация, по сути своей? Ну, это избавление от всех символов и от всего наследия того, что называлось Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, и, соответственно, он применяется в основном в тех странах, где эта система была. Я не вижу в этом ничего. Вот вообще ничего. То есть, ну, смотрите. У вас стоит памятник, не знаю, Ленину, Троцкому, Сталину, кому угодно, вообще не важно. Он стоит. Почему говорят сносить? Да? Почему принимается такое решение? Говорят, ну, это там, значит, символ вот этого СССР, который всех, значит, убивал, угнетал и прочее, прочее. С этим я, кстати, не спорю. Ну, там были разные периоды, да, но в целом СССР скорее ухудшил страну, чем улучшил. Ну, я не собираюсь вступать в дискуссию, тут кому как больше нравится. Но в целом сама концепция, что, значит, запрет каких-то фильмов, переназвание каких-то улиц, не знаю, изменение названий городов или чего-то такого, что оно может как-то на что-то повлиять, мне не очень ясна. То есть, ну вот есть, не знаю, там какая-нибудь площадь Ленина или площадь Революции. Но есть она и есть. Это название, которое мы уже не воспринимаем через призму того коммунистического прошлого, которое не было коммунистическим, на самом деле. В Советском Союзе не было ни коммунизма, ни социализма. Это была обычная номенклатурная тирания. Вот. И, значит, стоит у вас там, не знаю, станция метро Войковская или что-то такое, но оно же ничего не значит ни для кого. Название уже давно ничего не значит. Местные топонимы, которые превратились в просто имена, которые используются для того, чтобы, значит, ориентироваться в метрополитене или где-то еще, они вообще никем не воспринимаются. Они вызывают какой-то отклик только у людей, которые очень сильно на них заморочены. То есть для того, декоммунизация нужна для тех, кто очень сильно сосредоточен на СССР. Те, кто живут в прошлом. Удивительное дело. И те, кто говорят о пломбире вкуснейшем в их жизни там по сколько-то копеек, и которые жалеют о распаде Советского Союза, на самом деле имеют очень много схожего с теми, кто говорит, что надо снести все памятники, переназвать все улицы. Знаете, что между ними схожего? Они все живут в прошлом. Они все живут вот в том самом там СССР. Кто-то в ненавистном, кто-то в обожаемом. На самом деле и те в ненастоящем, потому что, как правило, гипертрофируют то, что происходило в прошлом и ориентируются на собственное ощущение. Но их объединяет как раз та вещь, против которой я выступаю категорически. Это то, что они живут в прошлом. Каждая дискуссия о Сталине, о Ленине, о Мавзолее, о Войковской станции метро отбрасывает наши рассуждения на несколько десятилетий назад, потому что вновь вместо того, чтобы обсуждать нашу жизнь, наши проблемы, наши успехи и прочее, прочее, мы обсуждаем там, человека, убившего царя. Мы обсуждаем человека, который умер. Дайте посчитать. Все 3, 50, 12. Ну, короче, больше 70 лет назад. Или меньше 70. Меньше 70 лет назад. Чуть меньше 70 лет назад. Зачем мы это делаем? Зачем мы остаемся в этом прошлом? Поэтому я против декоммунизации или коммунизации. Все эти дискуссии ни к чему не ведут. Это исключительно эстетическое ваше восприятие. И бывает, наверное, у кого-то, что вот ты идешь, едешь, не можешь ехать на станцию метро Войковская, потому что, это напоминает тебе о коммунизме. Тебе напоминает о коммунизме то, что ты продолжаешь жить в коммунизме, точнее, не в коммунизме, а в СССР. Продолжаешь мозгом это делать. Не могут покойники напугать человека, который идет дальше. Да, поэтому, на мой взгляд, вот это вот все разговоры о декоммунизации, они скорее вредны, чем полезны. И любая попытка уничтожить вот эти советские памятники и прочее, это вновь и вновь и вновь возвращает нас к этому дискурсу. А я против этого. Я хочу жить в настоящем, я хочу жить в будущем, но уж точно я не хочу жить в прошлом. Поэтому я не готов даже обсуждать, сносить нам памятники Ленина или не сносить. Теперь про децентрализацию в России. Вы знаете, тут немножко сложнее. С одной стороны, децентрализация какая-никакая у нас есть. Более того, у нас есть регионы, которые практически полностью автономны, и более того, есть регионы, которые живут по собственным законам, хочется нам того или нет. И что-то не кажется... Вот что говорят обычно сторонники децентрализации? Да, они говорят, что смотрите, нельзя всех под одну гребенку, у каждого субъекта должны быть определенные автономии, иногда у каждого, да, в принципе, там, городского образования, да, автономия в определенной степени нужна, но спор идет лишь об количестве этой автономии, то есть какого уровня решения могут приниматься. Мы видим, что есть регионы, где автономность принятия решений максимальна, где там делают натурально все, что хотят. да, вот прям совсем. Ну, я, естественно, говорю там, не знаю, про Чечню, про Дагестан. И вот мы смотрим на эти полностью автономные регионы, и не очень понятно, а в чем, собственно, прикол. А ради чего нам делать децентрализованную Россию, которая и так отчасти децентрализована? А как бы в чем смысл? Сторонники же обратного и более плотного, скажем так, и более центрального управления всей страной, они говорят о том, что вот смотрите, нужна жесткая единая рука, единый центр принятия решений, который будет вот по каждому вопросу принимать решение, что такое хорошо, что такое плохо. И удивительно, конечно, сейчас в нашей стране как раз то, что эти две модели, они обе у нас работают и обе работают плохо. На мой взгляд, проблема или не проблема России не в наличии, а отсутствии децентрализации или централизации, потому что у нас есть и то, то есть у нас есть регионы с таким способом управления, не на бумаге, конечно, да, я про фактический способ управления, но и то почему-то плохо. Понимаете? И то почему-то выходит плохо. Поэтому, на мой взгляд, кроется зарыта собака, если хотите, или кроется истина не в том, как именно будет это устроено, а в том качестве управления, которое осуществляется, неважно, местное или федеральное. И вот как раз пока мы не выстроим политическую систему, в рамках которой будут качественные управленцы, чего сейчас нет, то неважно абсолютно, будет Россия централизованной, децентрализованной, не знаю, на острова разделятся после какой-нибудь климатической катастрофы или наоборот от нее останется там, я не знаю, один кусок земли размером там 100 квадратных метров. Это абсолютно не важно. Если у вас плохое управление, то что бы вы ни делали, как бы вы ни пыжились, что бы вы ни переписывали, какие бы законы ни принимали, ничего не поможет. Вы не там ищете причины. А так в целом, я не знаю, я, например, не сторонник большой автономности. Вот ну, мы можем взять пример Соединенных Штатов, да, где достаточно высокая степень автономности у законодательства отдельных штатов, да, то есть оно не может противоречить основополагающим документам, но при этом степень свободы достаточно высокая. Ну, например, какой-нибудь штат может запретить аборты, да, и сделать это совершенно автономно от всей страны. На мой взгляд, это порождает абсолютно разный культурный код, потому что когда у вас в 6 штатах запрещены аборты, в каком-то штате запрещено пить, в каком-то можно огнестрел, в каком-то нет, это весьма сильно атомизирует страну, то есть они перестают быть в какой-то, я не знаю, связи друг с другом, что ли, да, потому что, ну, на мой взгляд, культурные особенно решения или решения этические, такие как наличие или отсутствие абортов, они должны как-то вот всей страной приниматься, иначе эта страна будет делиться по отдельным анклавам, и уже, по сути, это страной не будет, потому что страну определяет как раз некоторое единое понимание этики и культуры среди населения, определенная территория и налоги. Если налоги у вас идут в региональный бюджет, никакого понимания между людьми нет, а территория, собственно, ограничивается территорией вашего штата или субъекта, то а почему вы страна? Другой вопрос, что там разделиться на 1000 маленьких стран, в этом тоже нет ничего плохого, но зачем? Вот, поэтому я не думаю, что децентрализация, а, важна в кейсе России, б, в целом нужна. Это вопрос был от Натальи Козловской. И вот у нее был, поскольку она будет все это слушать завтра, да, мы отдельно для нее все достаточно серьезно проговорили. Факунда Мачанда спрашивает, а что не в 23.00? Ну, в 23.00 вот была программа, где вы слушали виниловые пластинки. А почему бы нет? МС. А про дичь на питерских выборах был уже? А то МГД обсуждает все подряд, а про Питер меньше пишут. Читаю Каца и фоломорфирую от описания нововведений читерства. В прошлую среду подробно о Питере остановился. В Питере происходят гораздо более ужасные вещи, чем на выборах в Московскую городскую думу, потому что в Питере происходит натуральная уголовщина. Уголовщина в плохом смысле. Уголовщина в том смысле, в котором это не наше предположение, а это утверждение, которое мы смело можем говорить. МС. Про МГД смешное. На сайте МГИКа написано про кандидатов в депутаты. Даже тут по инерции в депутаты. Даже тут по инерции опечатались. Да, там очень невнимательные люди, которые сосредоточены на другом. Понимаете, их задача, их цель не в том, чтобы сделать все максимально правильно и максимально корректно, или написать что-то правильно на сайте. Их задача и цель совершенно в другом. А именно не допустить кандидатов, которых власть считает для себя опасными на выборы. И именно поэтому они на все остальное достаточно, ну, с высокой колокольни плюют, потому что знают, что ничего им за это не будет. И, к сожалению, они правы. Ничего абсолютно им за это не будет. Это та реальность, в которой мы живем. Будем надеяться, что когда-нибудь, возможно, она изменится, в том числе и нашими с вами совместными усилиями. Так, у меня завис чат, что произошло. Во, вижу снова чат. Тина Игнатьева. О, как все запущено. Я... Ни утром, ни сейчас не хочу слушать. Хорошей ночки. Тина Игнатьева, ничего страшного. У вас всегда есть выбор. В этом большое преимущество, в том числе нашей радиостанции. Видите, разные Одины, разные передачи, разные ведущие, разные спикеры. Все для вас. Полный набор. Кстати, тем, кому нравится слушать, призываю в очередной раз поставить лайк, потому что хотелось бы, чтобы прямо сейчас это видео распространялось больше и больше, потому что последние разы... Последние разы... Ой, извините, просто параллельно слушатели пишут мне в Телеграм, реагируя на мои какие-то фразы, я отверну телефон, потому что я же с вами в прямом чате, поэтому здесь мы общаемся на равных условиях. Да, ставьте лайки для того, чтобы больше людей пришло на трансляцию. В прошлые разы, да, о чем я говорил, очень много людей было в онлайне, я до сих пор не понимаю природу этого. У кого есть какие-то предположения, пишите. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Доброй ночи всем. Супер лайк вам, Влад Владислав. Спасибо большое. Энвик, Влад, привет. Так, доброй ночи вам. Доброй ночи. Алекс Сокол, всем доброй ночи вам. Доброй ночи. Холицер, его-то зачем, Майкл, умный мальчик, пусть себе. Ничего не понимаю, о чем вы пишете. Наверное, друг с другом переписывайтесь. Энвик, ну, у меня другое мнение. Ничего страшного, за другое мнение... Мы никого здесь не наказываем. По крайней мере, пока. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Бакуновтовку. Привет, чату. Про что сегодня спич? Пишет Анна Скво. Ну, вот про то, про что я сказал. Юлия Гнедина. Привет, Майкл. Привет всем. Здравствуйте, Юлия. Так. Александр Поташов предположил, что мой спич будет под это самое... посвящен митингам и Венедиктову. Нет, потому что в прошлый раз про митинги очень подробно говорили, но если у вас будут какие-то еще вопросы или идеи, или реплики, с удовольствием их прочитаю и как-то мы с вами это обсудим. Саша Соловьев, добрый вечер. Добрый вечер, Саша Соловьев. Так, Таня Шустова, хорошего эфира, спасибо большое. Люди там друг с другом как-то переписываются, извините. Федор упомянут, пишет, что худи значительно круче куртки Adidas. Я вчера просто тестировал свою новую куртку Adidas. Всегда всю жизнь хотел какую-нибудь такую, знаете, как фильмов про подростков британских, какую-нибудь такую, ну, гопническую, что ли, куртку купил я еще наконец. Вот, но люди как-то не сильно оценили. Жаль, я в ней все-таки буду говорить. Ева Дубова зашла в трансляцию на моменте, когда Наки бьет себя. Да, это перед эфиром я немножко таким образом, значит, взбодрил себя. Я бил себя не сильно, не переживайте, просто с 8 утра на работе. Но когда я с вами в эфире, это придает мне сил. Я совершенно не хочу спать, не зеваю, а наоборот радуюсь тому, что мы здесь с вами буквально 3 часа будем. Точнее, уже 1:13. Баги 50. Это чудо один будет. Это чудо один будет. Спасибо, вы тоже чудо. Так, Джонни Смит, Наки здоров. Здравствуйте, Джонни Смит. Игнат Худяков, добрый вечер. Добрый вечер. Холицер, делаем ставки, господа. Набежит сегодня 1000 зрителей или нет? Нет, ну конечно, не набежит. Откуда бы ей взяться? Так, опять между собой. Пум-пум-пум-пум-пум. На броневичок. Хорошо. Алекс Монро актуально. Михалевский Алексей, Майкл, ты крутой. Спасибо. Так, Четлани, вы супер, Михалевский Алексей пишет. Согласен. Джонни Смит, Наки тебя не бьют, скинхеды. Слушайте, ну, во-первых, никаких скинхедов уже не существует. Давайте будем честны. В России это движение, по крайней мере, в Москве давно ушло, а в регионах или на окраинах Москвы, или в Подмосковье, где я, собственно, живу, кстати, если кто-то кого-то и бьет, то это явно не скинхеды. Скинхеды было достаточно, быстрым, я бы сказал, движением, которое быстро каким-то образом появилось. называется, быстро умерло, потому что оно не очень по природе своей, по характеру вообще, ну, применимо к России. Надо сказать, что, как и почти все такие маргинальные движения, это, конечно, было скопирование движения, не имеющее никакой собственной идентичности, никакой собственной интересной философии или идеологии, потому что даже совершенно отвратительные движения иногда имеют интересную с точки зрения построения философии, при этом от этого не менее отвратительную и не менее человеконенавистническую. Вот скинхеды, они были полной репликой Запада, не имели никакой самости, при этом это не были, знаете, что забавно, скинхедами не были в России вот эти самые люди, которым были, например, в Великобритании. То есть это не какие-то протестовавшие против системы подростки, да, которые, ну, по сути, были неким ответом на Яппи. Это были люди, которые в России. В России это были люди из достаточно обеспеченных семей, такие вот, знаете, зажравшиеся, просто которым скучно молодые люди, которые хотели себе вот как-то вот нарастить статус каким-то образом, да, потому что все, во что одеваются в России скинхеды, те марки, которые они используют, копируя это, например, с Британии. В Британии просто это ширпотреб, да, это масс-маркет. Там тот же Фред Перри, Стоун Айленд, да, сейчас они уже не являются атрибутом скинхедов, раньше являлись. Вот. А у нас они не являются масс-маркетом, у нас они являются достаточно дорогой одеждой, да, то есть у нас это практически по ценам low, как это сказать, лоу-лакжери сегмента, ну, не лакжери, конечно, типа лоу-премиум сегмента, я бы так сказал. Поэтому смешно получалось, что вот как раз в таких типа радикальных движениях все сплошь маменькины сыночки, которые, значит, просто балуются и бесятся с жиру. Вот. А я сам с ними, собственно, общался в определенный момент времени. Более того, у меня был друг из этого движения, которого я, собственно, со временем оттуда каким-то образом вынул, потому что сказал, что Саша, нечего тебе маяться этой чушью. Но у меня самого практически никогда не было проблем с физическим, так сказать, недопониманием, потому что в целом, когда я начинал с этими людьми говорить, мы достаточно быстро приходили к тому, что у нас особо нет пунктов для того, чтобы вступать в какое-либо единоборство. А один раз даже такая вот агрессивная группа настроенных молодых людей, она потом мне еще и продуктов купила в магазине, потому что я был с одной вечеринки отправлен в магазин со 100 рублями на покупку еды, мне ни на что не хватало, и вот, значит, меня перехватили определенно агрессивно настроенные молодые люди и девушки вместе с ними. Мы что-то разговорились, в общем, поговорили по душам, и они сказали, типа, а что, куда ты идешь? Я говорю, в магазин, и у меня всего 100 рублей. Они такие, а как же так? Я говорю, ну, вот так вышло. Они говорят, да пойдем, мы тебе купим. Ничего страшного. Мы пришли в магазин, они купили там, значит, там пиво, еды и всего такого. Было смешно, когда я вернулся обратно на вечеринку спустя где-то 2.5 часа, а все уже начали меня искать потихоньку, но я позвонил в дверь, открыл дверь, и меня встречают с двумя пакетами полные еды и пива со словами, как ты купил все на 100 рублей, я сказал, что надо уметь. Поэтому нет, скинхеды меня не бьют, и скинхедов на самом деле не существует. Холицер, сериал Ньюсрум, помните, он был невероятен, первый сезон особенно. Да, Холицер, отличный сериал, а, к сожалению, только первый сезон был хороший. Дальше очень вниз покатилось, там какие-то любовные драмы начались, какой-то вообще акцент не на том, все всех предали, все куда-то туда, но первый сезон сериала «Ньюсрум», как же он по-русски-то у нас назывался? Напомните в чате, кто помнит. Замечательный сериал. Более того, на первом своем Одине, это было, по-моему, 2 года назад, что ли, меня первый раз поставили, я ставил отрывок оттуда про то, ну, «Великая ли Америка страна», да, где там монолог главного героя о том, что мы были великими, а сейчас все вот у нас там плохо. Это было не столько про Америку, сколько про восприятие величия как такового. Да, «Ньюсрум» – замечательный сериал, обязательно посмотрите. Не только журналисты его любят, просто хорошо сделанная работа. Там автор сериала Аарон Соркин – это такая звезда, сериальная звезда, которая делает лучшие сериалы. К ним, скорее всего, приложил руку Аарон Соркин. По крайней мере, так было на протяжении долгих лет. Сейчас, возможно, уже как-то изменились тенденции, но вот на момент, когда «Ньюсрум» выходил, Аарон Соркин был топовый, абсолютно сериальный автор. Так. Пум-пум-пум. Читар. Здравствуйте. Расскажите, как происходит в современном бизнесе. Например, у вас на эхо. Рабочая неделя 40 часов, и любая минута за 40 оплачивается ставкой в полтора. Спасибо. Ну, я не могу вам ничего рассказывать про эхо. Я ограничен условиями договора. Могу сказать, что нет, все не так, что есть какой-то, значит, общий, так сказать, оклад, назовем это так. И вот он тебе выплачивается. А с эфирами это никак не связано. Вот. То есть тебя ставят на эфиры и ставят. Поэтому никакой отдельный эфир никаким образом не оплачивается. Ну, за редкими исключениями там бывают вот, рекламные эфиры. Ну, вы сами знаете. Сами слышали наверняка не раз. Так, а как происходит в современном бизнесе в целом, тоже не могу сказать, потому что, ну, по-разному есть система. Ну, самая, на мой взгляд, адекватная система, если мы говорим не про, ну, вот, работу, например, мою, да, связанную с эфиром, а вот, ну, в целом, там, выполнить какую-то задачу, написать какую-то программу, прочее, то, наверное, самое разумное – это платить за результат. То есть, ты ставишь задачу, ты даешь на нее время, да, и она каким-то образом вознаграждается. На мой взгляд, вот эта вот повременная оплата, она давно потеряла свою актуальность, кроме всех работ, которые связаны со сферой обслуживания, да, там, условно, если ты работаешь поваром или кем-то, очевидно, что тебя там сложно оценивать за результат, потому что, ну, тебе важно, чтобы там в твоем ресторане повар был все время, пока работает твой ресторан, да, или там человек на кассе или что-то такое. А вот все остальное, все, что связано с выполнением задач, на мой взгляд, должно быть поддельно. И вообще, знаете, я большой сторонник, я очень люблю работать и очень не люблю думать о деньгах. Я их очень мало трачу и очень мало о них думаю. И мне хочется просто, чтобы мне было комфортно с экономической точки зрения. У меня нет такой жажды все больше и больше и больше. Хочу, чтобы вот там был уровень комфорта, а дальше просто, чтобы я работал и самореализовывался. Для меня вот деньги и сама работа, они напрямую не очень контачат. Потому что, ну, если ты работаешь там исключительно ради денег, то, скорее всего, ты занимаешься тем, что тебе не нравится. То, чем я занимаюсь, мне нравится. Надеюсь, и вам нравится то, чем я занимаюсь. И поэтому для меня вот там эфир больше или что-то такое, без там каких-либо доплат, ничего страшного. Мне нравится это делать. Мне нравится, что я с вами общаюсь. Мне нравится, что я общаюсь там, не знаю, с Екатериной Шульман, там, с другими замечательными спикерами. Готовим вам, кстати, сюрприз. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вообще деньги и сама работа должны быть разнесены, а в идеале они должны быть как-то вообще автономны друг от друга. Ну, а совсем в идеале денег, конечно, быть не должно. Это все устаревшее, но это уж мы совсем далеко вперед забегаем. Сейчас перед перерывом, наверное, еще какое-нибудь сообщение попробую прочитать. Михалевский Алексей, эхо «Последняя надежда Руси». Да у Руси много надежд. Почему ж только эхо? Нонейм, Майкл, привет. Здравствуй, Нонейм. Озеро 87, Федор, привет. Федор, вам, кстати, тоже здравствуйте. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Я знал, я верил. Либертарианский вперед, вперед под душно-трубную. Интересно, это у вас диалоги, я их тоже люблю. Потом отдельно, кстати, читаю, когда, ну, сама трансляция завершается, потом эфир заново запускаю, сам себя не слушаю, но читаю, как вы в чате общаетесь, это всегда очень весело. Сергей К. Хай, Майкл. А еще федеральный канал показывали бравых Лугандону военных, стреляющих из ручного пулемета в обломке Боинга MH17 на земле. И это не фейк, увы. Да, много чего было, да. Джонни Смит. Это правда. Если лжешь, даже жена верит. Если не врешь, жена устраивает скандал. Да, потому что инструмент лжеца – это весь мир, а инструмент того, кто говорит правду, это всего лишь правда. Я вам больше скажу, типа, лгать супер просто. И я могу лгать так, что вообще никто никогда ничего не узнает, но я вот построил свою жизнь так, чтобы противодействовать манипуляциям и лжи. Я зря это сделал, это совершенно неэффективно, ни к чему хорошему не приведет, оставит меня с носом и прочее, но это мое решение, я им исследую. Мы сейчас перерыв сделаем на новости, при этом будем продолжать в Ютубе, на Ютуб-каналах общества. Приходите. Час ночи, 3 минуты, уже четверг наступил. Сейчас как? А я все с вами. Майкл Наки у микрофона, вы со мной, уважаемые слушатели и зрители. Особенно, ну нет, не особенно, я всех люблю одинаково, но особенно люблю коммуницировать с теми, кто приходит на канал Эхо Общества и пишет там. Это максимально удобно, особенно учитывая, что СМС-портал, а точнее оба, сегодня не работают. По крайней мере, не получилось у меня с ними как-то. Сейчас, кстати, проверю, работает ли тот, который... Какой работает? СМС-ки идут, но у меня вот они тут не подключаются. Не знаю. Вот есть вот эти СМС-ки, которые на 8922 800 0065. Может, к ним вернусь в какой-то момент, но на всякий случай помните про канал Эхо Общества и ставьте там лайки обязательно. Доберем ли сегодня мы до 500 человек онлайн? Было бы здорово. Так, продолжаем идти по вашим сообщениям на YouTube-канале Эхо Общества. Eightfold Way. Майкл, поправлю. Тот знаменитый пост про птичку был опубликован не самим Стрелковым, но в его фан-группе «Сводки Стрелкова». А почему вы Eightfold Way думаете, что то, что это было опубликовано в этой группе, не значит, что это было опубликовано Стрелковым? Или, как минимум, не значит, что это было опубликовано по распоряжению, да, Стрелкова? Не считаю, что здесь есть основания для правления. То есть я, конечно, не видел, чтобы он лично нажимал на кнопку, значит, опубликовать, но у меня есть большие подозрения, что это делалось, скорее всего, по его прямой просьбе или его руками. Ну и в крайнем случае, так сказать, под его пассивным согласием. Озеро 87, я решила на поводу соломы не идти, под основным аком на главном быть. Хорошо для вас. Алексей Салтыков, доброй ночи, ставлю лайк, спасибо большое. Энвик, ладно, спокойной ночи, если вдруг бессонница появится, зайду еще, как угодно. Алексей Салтыков спрашивает, уже ли на табуретке, не могу посмотреть, в какой момент вы писали. А, скорее всего, да, потому что про Боинг вспомнили. Холицер, мне нравятся спонсируемые вашими центральными СМИ пропагандистские типа независимые видосы от милитари-стримеров про военно-космические войска ДНР и новые разработки военных КБ ЛНР. Смотрю и плакаю. Интересно, не встречал. Я, кстати, знаете, что видел? На канале «Россия-24» там есть реклама, заказанная Министерством обороны, и они там просто, ну, крутят там, не знаю, полминуты, например, какой-нибудь военный аппарат. Там крутят и говорят, он такой крутой, он такой мощный. Ну, то есть там, значит, такая картинка, от нее идет какое-то количество полосочек, и написано, столько-то, значит, летит, столько-то стреляет, столько-то ездит. И, по-моему, это супер странная реклама. То есть вот, ну, для кого она? То есть, очевидно, мы с вами, как зрители, я надеюсь, мы ими не являемся, я по работе смотрю, у нас там просто включен, чтобы оттуда Путина выписывать. Значит, мы с вами, ну, не потенциальные клиенты Министерства обороны, да, то есть, ну, заказы, которые идут с российским ВПК, это страны. Страны вряд ли смотрят «Россию-24», как минимум, потому что оно на русском. А для чего? Для того, чтобы мы с вами чувствовали нашу мощь, нашу эту, чтобы мы к войне постоянно готовились? Если да, то это супер стрёмно. Не хотелось бы, чтобы так бездарно распределялись деньги Министерства обороны, которые, на самом деле, не их деньги, а наши с вами. Так, Джонни Смит стоит, пока не падает. В смысле, с табуретки. Действительно. О демографии. За последние годы практически все самые антипутинские СМИ стали такими же лживыми пропагандистами, как и госсМИ, только с противоположным враньем. Не думаю. Мы как раз вот на стриме недавно обсуждали, что является ли пропаганда с другим знаком, да, значит, есть госпропаганда, а вот есть типа альтернативная пропаганда, и вот не превращается ли она тоже в пропаганду. На что я популярно и подробно объяснял, что пропаганда – это не та идея, за которую вы выступаете. Можно пропагандировать хорошие вещи, например, там, здоровый образ жизни, там, еще что-нибудь, но я лично против даже хорошей пропаганды, потому что пропаганда – это не идея, пропаганда – это та форма, в которой вы подаете. Пропаганда содержит в себе манипуляции, пропаганда содержит в себе ложь, пропаганда содержит в себе давление на эмоции, один из видов манипуляции. На самом деле, все, что я в дальнейшем могу сказать про пропаганду, что она содержит, это все будет сводиться к манипуляциям. И я считаю, что пропаганда – это неприемлемый инструмент для кого бы то ни было. В хороших целях, в плохих. Пропаганда хорошего, пропаганда плохого. Пропаганда – неприемлемый инструмент, потому что она вводит слушателя, зрителя в заблуждение. Цель пропаганды – навязать вам определенную вещь. А слушателя или зрителя не надо навязывать ему что-то, его надо информировать, потому что мы средства массовой информации. А я против всего, что вводит людей в заблуждение. Это потому что нечестно, несправедливо ведет к плохим решениям. Федор упомянутый, Майкл Топчик сказал, как боженька, все так, если смешать бочку меда и ложку дерьма, то получится бочка дерьма, а то принято и вашим, и нашим. Журналист имеет право на мнение. Журналист не только имеет право на мнение, Федор, добавлю я, но журналист обязан иметь мнение. Но что делать? Алексей Салтыков, сегодня в «Эйтим» журналисты их показали свое беспристрастие во всей красе. Ой, слушайте, я не смотрел «Эйтим», я так понимаю, там был Константин Янкаускас, прошу прощения. И тим-формат просто немножко другой. А в IT-ме журналисты и вообще журналисты вот в такого рода, да, интервью, эфирах, они не высказывают свою точку зрения. Они пытаются максимально раскрыть человека. Есть два способа раскрывать людей. Ларри Кинговский, как я его называю, и такой, для второго я не могу придумать образчик, потому что мне, ну, как бы я мало следил за журналистами, которые пользуются вторым способом. Ну, можно было бы назвать его... Нет, не буду. И, в общем, второй. Ларри Кинговский – это когда вы налаживаете контакт с человеком, который перед вами сидит, когда у вас нет задачи его мочить, ругать, подковыривать, когда вы хотите действительно этого человека открыть, да, вы пытаетесь его понять. Вот как Ларри Кинг, когда к нему Путин приходил с подлодкой Курск еще, помните? Ларри Кинг вообще мой кумир, обожаю его. И он не был агрессивно настроен, он не был, вот, он не предъявлял претензий, да, он просто спрашивал, ему было интересно заглянуть в мозг этого человека, понять, как он видит. И с точки зрения того, что, ну, там, с плохими людьми там надо по-другому общаться. Нет, с любыми людьми так надо, а тот, кто плохой, он сам это все вывалит. Да, и вообще плохих, хороших не существует, зритель сам примет решение. Мне вот этот вот стиль Ларри Кинга, он очень близок. Я считаю, он очень правильный для того, чтобы раскрыть твоего собеседника, кто бы перед тобой ни сидел там. Алексей Навальный, Владимир Путин, Адольф Гитлер или кто угодно еще. Да? То есть не надо его поддерживать, не надо с ним соглашаться, но раскрой его, и он сам раскроет весь тот ужас, который в нем есть, или все то прекрасное, что в нем есть. А если ты не будешь рядом, он закроется. Есть второй способ. Это как раз такое провокационное интервью, да, когда ты бьешь по самым болевым точкам. Это когда ты постоянно пытаешься поддеть человека. Мне он не очень близок, но я понимаю примерно, что из этого иногда может что-то интересное получаться. Бывает это работает хорошо. Да, как раз вот со спорными персонажами. Как вот Якунин приходил, например, в Hard Talk на BBC, и там очень его прикладывал прям ведущий сильный. Это иногда бывает интересно, а иногда не получается. Вот, поэтому программа «ИТИМ» это вот про второй способ, да, когда там гостя его прям по всем там, значит, возможным зашкварам или как-то поддевают, или специально пытаются, ну, озвучивать тезисы, точнее, говорить тезисы, которые бы вступали в противоречие с тем, о чем говорит оппонент. Да, для того, чтобы он был вынужден как-то реагировать. Самый большой гений в этом, это, конечно, Алексей Нарышкин. Он настолько самоотвержен, что когда, значит, приходил Квачков к ним, Нарышкин спрашивал, а правда, что вы там не любите евреев и все такое, и Квачков, как любой порядочный антисемит, говорил, зачем они нужны и все такое. Ну, вот среди нас же нет евреев. Нарышкин говорит, ну, я еврей. Вот, и Квачкову стало дико, ну, он такой, ну, евреи, ладно. А суть в том, что Нарышкин не еврей, например. И вот, видите, он настолько самоотверженно готов, значит, всячески подсвечивать позиции своего гостя или там своего собеседника, что он готов буквально на любые жертвы. Хотя, ну, это не жертва, но вот ему пришлось, видите, слукавить перед Квачковым. Поэтому «ИТИМ» — это такая программа, и действительно это достаточно интересно получается периодически. Демография и прочее. Из-за вкрапления откровенного вранья оппозиционные крутые некогда СМИ, «Новая газета», например, тоже растеряли доверие. Очень хочется верить их расследованным, но один раз солгал, всегда солгал. Это большой соблазн, но, смотрите, если нет какого-то человека или актора, точнее СМИ, если мы с вами говорим о СМИ, цель которого — лгать, да, мы такие СМИ знаем, только СМИ мы их не называем, но это, например, Реафан Пригожинская, да, вот эта помойка. Ну, это Life News в большой степени, да, то есть тот, чьи цели являются дезинформацией, он, да, к нему стоит относиться с, ну, там, определенным отрицательным доверием, то есть недоверием. Что касается СМИ, которые иногда ошибаются или иногда что-то делают, то тут другая история. Тут в целом хорошо бы, чтобы у вас было критическое мышление. То есть не надо доверять всему подряд. Доверять вообще никому и ничему не надо, ни за что. То есть все воспринимайте критически. Но если, например, статьи Реафана там, или какого-нибудь Ильи Ремысло не надо читать вообще, потому что там, ну, всегда ложь, да, что бы вы ни делали, то все остальные, которые вы считаете возможными для себя, к ним ко всем надо относиться критически, в том числе и к «Новой газете», к «Эху Москвы», к «Медиазоне», ко всем остальным. Все воспринимайте через призму собственного какого-то критического мышления, потому что у вас и не должно быть ни к чему априорного доверия, потому что все ошибаются, у всех могут быть свои мотивы, что угодно. И только вы сами можете спасти себя от всего этого. Да, это непросто, да, придется больше тогда думать над тем, что вы читаете, потребляете. Но коль скоро вы хотите потреблять информацию, а можно же этого не делать, да, можно там смотреть футбол, пить пиво, это, ничего против этого не имею, но если это является основным занятием в вашей жизни, то это ваше право, но при этом вы со мной не в одном, так скажем, информационном пространстве. Вот если вы приняли решение, что вам оно надо, да, что вы хотите читать новости, заметки, аналитику, вам придется включать собственное критическое мышление, вам придется включать собственный мозг. Да, это сложно, но что поделать. И тем лучше для вас, для меня и для всех, что есть СМИ, которые ошибаются, особенно ошибаются часто, потому что это учит вас каждый раз, что они могут потенциально врать. Это делает вас более критически настроенным, а это значит, что это делает вас менее предвзятым, потому что когда у вас есть безусловное доверие к чему-то, это тоже плохо, потому что тогда вы все подряд потребляете и ничего не ставите под сомнение, и на выходе можете получать неверную картинку, ошибаются все, я напомню. Вот. Но это все не касается тех, чья цель ложь. Да? Реафан, Life News. Я бы еще назвал пару изданий, да, боюсь обидеться. А про Life News скажу, что это мое оценочное суждение. Про Реафан не буду говорить, что это мое оценочное суждение, потому что, ну, пусть попробуют засудить. У них все статьи ложь. У них нет ни одной статьи, которая была бы не ложь. Они путаются даже в именах сотрудников Эхо Москвы, уж казалось бы, да, вот уровень расследования. Ну, на имя-то прогугли заместителя главного редактора. Едем дальше. Ева Дубова. Вопрос про Мосгорвыборы. У непропущенных сейчас две стратегии. Условно Яшина, условно Каца. Улицы протестовые, жалобы, апелляции. Какие, на ваш взгляд, перспективнее? Обе всегда... Смотрите, это две неразрывные стратегии. Если вы просто будете выходить на улицу, то для чего? Ну, как бы вас спросят. Так, окей, вы вышли. Что вы хотите? Они говорят, да, пускай. Им говорят, ну, а как? Как мы технически это решим? Вот подписи забракованы. У нас нет такого в законе, что, типа, проходите. Вот нет такого, что все, вы допущены, потому что вы громко кричали. А также и обратно. Если вы просто подадите жалобы, они скажут, зачем вы подали жалобы, мы вам один раз уже сказали, идите к черту. Вот, значит, идите к черту. Поэтому эти две стратегии работают только вместе. Да? С одной стороны, вы подаете жалобы, это дает правовые основания для того, чтобы пересмотреть или изменить собственное решение. С другой стороны, вы, я ни к чему не призываю, лишь постулирую, да, как работает политический институт. С другой стороны, вы наращиваете медийную и политическую активность, в том числе уличную активность. Зачем вы это делаете? Для того, чтобы, скажем мягко, появилась мотивация у тех, кто будет принимать решения по вашим жалобам, посмотреть их несколько внимательнее. Эти две вещи неразрывно связаны, не бывает одного без другого. Если вы находитесь в оппозиционной силе, неприятие которой достигло такого масштаба, что вы не можете преодолеть его исключительно законными методами, но не достигло такого масштаба, чтобы у вас появились основания для того, чтобы преодолевать его незаконными методами, то вам нужно совмещать правовую основу, правовую базу, да, то есть апелляции, жалобы, и повышение мотивации органов, принимающих решения, для того, чтобы эту правовую основу они тоже взяли. Да. Именно поэтому вы выходите, вы подаете жалобы, все это делается параллельно. Да, это сложно, да, это деньги, да, это время, да, это силы, но быть в политике – это сложно. Быть в политике – это очень энергозатратно, и быть в политике – это дорого. Да, поэтому, как бы, да, люди знали, на что шли, и мы всех поддерживаем. Все стороны, потому что чем больше независимых кандидатов, неважно какого фланга, или зависимых кандидатов, но разнообразных, тем лучше. Михалевский Алексей, это же голосование из дневного эфира. Но видите, я вот не вижу, что тут есть противопоставление. Не понимаю, почему эти вещи не могут друг с другом. Джонни Смит, «Новая газета» не врала никогда. Если воспринимать вранье даже как неумышленное, да, то есть можно же, например, случайно соврать, но вы чего-то не знали, например, да, но при этом сказали. И по факту вы все равно соврали, независимо от того, что вы не знали, что вы врете. Да, то есть мотивация не является частью действия. То есть может быть разная мотивация. Вы соврали, но вы это сделали там, в одном случае умышленно, в другом случае неумышленно. Если мы говорим о неумышленном, как минимум, то «Новая газета», конечно, пару раз неплохо так ошибалась. Так, демография и прочее. Расследование проводят профессиональные исследователи, исследования профессиональные ученые. Дело журналиста быть объективным, дать слово всем сторонам, а не топить за одну сторону любыми методами. Смотрите, топить ни за кого не надо. Журналист должен быть беспристрастен на входе, но при этом на выходе он не может быть вот, занимать вот эти позиции, которые, значит, у меня нет никакого вывода и прочее. А у нас много синонимов в русском языке, поэтому расследования могут проводить и журналисты. И не только следователь, да? Также это могут делать, например, экологические активисты. Это могут делать частные детективы, если вы уж хотите, да, всех, кто проводит расследование. Компании могут проводить внутренние расследования. Поэтому не стоит цепляться к словам. Я все равно их знаю больше, и я все равно это все выцепление ваше разрушу. Потому что, когда вы пытаетесь с помощью формы доказать позицию, вы всегда будете в проигрыше, потому что содержание всегда важнее формы. Но при этом с формой тоже надо уметь работать. А дело журналиста – не быть объективным. И дело журналиста – не дать слово всем сторонам. Потому что дело журналиста – это донести информацию. Объективность или предоставление сторонам слова – это инструменты для осуществления донесения информации. А инструменты не могут быть важнее самого дела. Потому что зачем вам молоток, если у вас нет гвоздя, который надо забить? Да? Поэтому всегда инструменты лишь следуют для того, чтобы вы добились своей цели. А инструментов есть огромное количество. И не стоит считать, что какие-то из них являются священной коровой. Инструмент не важнее цели. Игнат Худяков. Сегодня Дмитрий Быков особо мне не сказал. Фашизм – это архаизм, а коммунизм – это будущее. Извечная проблема сравнения фашизма и коммунизма. Каково ваше мнение? Значит, смотрите, фашизм, безусловно, прошлое. Причем не прошлое далекое, а недавнее, поскольку сама концепция этнического национализма, она достаточно свежая. Буквально несколько веков назад появилась и тут же умерла, потому что она контринтуитивна, совершенно непонятна, неприемлема ни в каком контексте. Поэтому фашизм, да, это прошлое. Что говорит Дмитрий Быков про коммунизм в контексте будущего? Действительно, в определенном понимании утопический коммунизм – это будущее. Почему это будущее? Потому что абсолютно все существующие политические системы, от либертарианства до, значит, как крайне правое проявление, до коммунизма как крайне левое, они в итоге дают одну единую утопию. Да, они вот так вот сходятся, и в конце получается общество, извините за тавтологию, всеобщего благосостояния, где нет денег, где у всех все хорошо, каждый делает, что хочет, нет никаких законов, и никто никого не бьет, не избивает и прочее. В целом, это можно назвать коммунизмом, как минимум мечтой о коммунизме, которая долгое время продавалась, в том числе в Советском Союзе, да и по всему миру в целом. Поэтому в этом плане, если я правильно понимаю Дмитрия Быкова, то да, там коммунизм – это будущее, просто слово коммунизм не значит то, к чему вы привыкли, чтобы оно значило. Да, это не тот коммунизм, который вы проходили по книжкам и учебникам, это не тот коммунизм, который обычно имеют в виду Трамп, когда говорит о коммунистах. Да, и это уж тем более не тот коммунизм, который хоть как-то был бы связан с КПРФ. Да, это коммунизм как утопическое состояние общества, в рамках которого всем здорово и хорошо. Но вот эта утопия, она есть сейчас в головах абсолютно у всех, в том числе и у любимых многими либертарианцев, которые в проявлении анархокапитализма в целом хотят построить ровно такой же мир. Просто они говорят, что там у нас другие механизмы, у нас другие, значит, вот это вот способы. По факту итог-то и у того, и того в представлении, да, в идеальной модели один и тот же. Я думаю, что об этом Дмитрий Быков, но за него не поручусь. Я уверен, что он сказал и свою позицию обосновал максимально подробно. 949. Минусик Наки, запонимаете. Слова-паразиты приходят к нам, да. Надалс 503. К сожалению, нет возможности смотреть ваш один в прямом эфире полностью, так как утром на работу. Понимаю. Но всегда с удовольствием потом дослушиваю следующим днем. Спасибо за всегда интересные программы. Надалс 503. Привет вам в вашем новом дне. Надеюсь, с работой все было здорово, и вы не проспали. Так, Федор Джей упомянут. Именно под вывеской беспристрастной окуклили все журналистское сообщество в России. И есть немного. Анна Скво. Не в эфирах нужно вызывать. Не в эфирах нужно вызывать, а в суд. Там, пожалуйста, прения сторон. Есть такое. У нас зачастую почему-то хотят ответственность судов и следователей переложить на журналистов и любых других людей. То есть, знаете, что меня раздражает прям? Это что мы с вами стали жить легалистским пониманием мира. Когда люди пытаются интерпретировать закон, все это как-то через закон транслировать, мы с вами, большинство из нас, с вами не юристы и все такое. И при оценке действий других людей мы должны исходить не из юридической плоскости, а из плоскости наших понятий о правильном и неправильном. Ваших, моих, обсуждать их, чьи правильные понятия о правильном, чьи неправильные понятия о неправильном. Извините за такой каламбур, само собой, получившийся. Вот. И поэтому, когда мне начинают, что вот А у нас там, значит, вот, приведем аналогию, превышение самообороны. Ну, когда вот дело сестер Хачатурян, да? Вот дело сестер Хачатурян, возьмем его. Спрашивают вас, это нормально, что три девушки их избивал отец, насиловал отец, они его убили, теперь проведут в тюрьме огромное количество лет. Вам задают вопрос. Вы начинаете отвечать, слушайте, ну вы знаете, это, конечно, самооборона, но превышение самообороны. Во что мы, блин, превратились? Мы с вами не в суде, мы не юристы, мы не следователи, и мы даже не судьи. Почему мы должны с вами рассуждать о том, по какой статье это может классифицироваться? У нас с вами есть только правильно и неправильно. Так должно быть или так не должно быть. А законы мы с вами сами поменяем. Многие вещи ужасные были законными. И многие вещи прекрасные были долгое время под запретом. Ну, например, право женщин голосовать. Или право чернокожих быть людьми. А мы с вами продолжаем исходить вот это из того, что Госдума приняла, значит, какую-то формулировку, и мы теперь, значит, должны думать, что это единственно правильно. Нет, я так не считаю. Я считаю, что мое понимание мира и жизни выходит за грани существующего Уголовного кодекса Российской Федерации. Посмотрите на Уголовный кодекс Советского Союза, например. Там много статей, которые вас удивят. Нельзя валюту менять. Да, нельзя быть безработным. Ну, то есть, не работать в данный конкретно. Фрилансером, по сути, нельзя было бы быть по Уголовному кодексу СССР. И вы мне предлагаете вот через эту призму, через призму того, что законно и что незаконно, смотреть на мир. Да нет, идите к черту. Пусть судьи решают, пусть судьи смотрят, юристы комментируют, адвокаты защищают, прокуроры нападают, особенно там, учитывая, что наш суд вообще не работает, потому что все эти системы дискредитированы и абсолютно потеряли всяческую репутацию, то я не собираюсь мыслить в легалистском поле. Пусть Путин хочет и мыслит в легалистском поле, а я буду считать правильным и неправильным. Если человека всю жизнь били, насиловали, и он страдал, а он в отместку убил этого человека, то я, конечно, против убийств, но я считаю, что неправильно будет лишать этого человека свободы. Вот так. А и мне плевать, какие есть статьи в Российской Федерации. И в любом другом государстве. Вот тем более, смотрите, у нас есть много разных государств, в них во всех разные законы. О чем это нам говорит? Что нет никакого универсального закона. Под ним в Германии пьют 16 лет пива, в Америке с 21, а у нас с 18. И что из этого правильно? На что мне ориентироваться? Не в смысле, да, там, если я продавец, я должен соблюдать закон. Вообще все мы должны соблюдать закон. Но это не значит, что мы должны свои суждения строить на том, что тот или иной человек внес в определенный кодекс или в правовую базу, вот там, не знаю. Потому что запретили курить в аэропортах, в аэропортах. А бац, разрешили через несколько лет, сказали, блин, ну они же курят. Вот так удивительно. Вот они, ваши законы. Вот так вводятся, вот так отменяются. А вот так вводятся новые. Поэтому прекратите думать через призму законов. Это не наше с вами поле. Вы потом придете что-нибудь доказывать суд, а вам скажут, а мы закон по-другому понимаем. Мы вот по-другому. Вот у нас в Конституции написано, 31-я статья, можно собираться мирно без оружия. А мы ее понимаем, московская мэрия, так, что вы должны присылать уведомление за 2 недели, писать маршрут, согласовывать, и мы вам еще можем отказать, иначе всех вас дубинками побьют и в тазаки упакуют. Вот он, ваш закон. Поэтому не важно, что там написано в законе. Важно, что правильно, а что неправильно. Ой, извините, давно это накопилось. Так. Эндрю Зах. Весы Фемиды. Обе стороны должны иметь право голоса. В суде. Игнат Худяков. Нет, не о Быкове, а в сравнении фашизма и коммунизма. Понятно. Гадости не буду читать. Про себя буду, про остальных не буду. Хэдгехох. Р-2010. Так при коммунизме уже пожили в воле. Был не фонтан, мягко говоря. Чё-то не веришь, что так Быков сказал. Так, ну, это не коммунизм был. Еще раз. Номенклатурная тирания. Так, демография прочее. Новая газета лгала, причем так примитивно и топорно, что даже Киселев бы охренел. Опровержение в виде объективных фактов гуглится 2 секунды. Речь о статье ее камчатского корреспондента. Может быть. Анна Скво. А кто должен разбираться, кто врет, а кто нет? Анонимус глупенький, не разберется? Так журналист должен разбираться, кто врет, а кто нет. Факты, сопоставлять факты, искать подтверждения. А кто говорил, что будет легко? нельзя просто так взять и пойти и начинать рассказывать большой аудитории, значит, как правильно, как неправильно, кто врет, кто не врет. Так нельзя. Ты должен быть профессионалом, ты должен пройти обучение, там, прочитать учебник по логике и прочее, прочее. Конечно, это тяжелая работа. Это тяжелая работа, которую должен делать журналист. И ровно те журналисты, которые делают эту работу хорошо, они становятся великими, они проводят Watergate. Только так, как и в любой другой профессии. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Хэдхохер 2010. Майкл хорошо поливает, слышит прикольно. А, здорово, что вам нравится. Так, Михаил Слепакуров. Объективность не равно беспристрастность. Согласен. Анна Скло. Майкл, а как проходит верификация информации в нормальных СМИ? Сколько источников должно подтвердить историю? Кто гарантирует, что выводы на реальных фактах базируются, а не на трэше из Яндекс.Зена? Ну, опять же, это вопрос вашей подготовки. Ну, вот смотрите, возьмем пример. Вот нас Боинг сбили, да? Че, какие факты у нас появляются буквально в первые часы? Самолет пропал с радаров. Начали смотреть по базам. Что за самолет? По базам аэропорта вылета, по базам аэропорта прилета и по базам авиакомпании. Они в открытом доступе, как правило, все можно посмотреть. Онлайн-табло там и запрос сделать в авиакомпанию. Узнали. Малазийский Боинг MH17. Что дальше смотрим? Смотрим, что кто писал. Кто вообще на этой территории действует. Да? То есть, ну, видно же, где на флайт-радаре, например, видно, где оборвалась связь. Смотрим. Кто там? Ага, там война идет. Борются, значит, вот эти вот боевики с украинскими военными. Угу. Смотрим все имеющиеся какие-то сети и доступ. О, смотрите-ка. У нас у этих бойцов запущено, что только что сбили украинскую птичку. Совпадение? Давайте проверять. Смотрим. Приезжаем на место, где обломки. Смотрим, что за обломки. Угу. Значит, скорее всего, разорвало самолет в воздухе по характеру повреждений. Что дальше? Видим, ага, удалили тот пост про сбитую птичку. Значит, точно связано. Все это складываем вместе. Дальше ищем свидетелей. Говорим с теми, кто воюет там. Но по факту уже после того, как они запустили и удалили, у нас уже есть примерное представление. При этом не забываем еще думать про мотивы людей. Кому это могло быть выгодно, зачем, почему, это все держать в голове. Вот, пожалуйста, так. Это же очень быстро произошло. Вспомните, буквально неделю, и всем вообще было понятно, кто что сделал в ситуации с Боингом. Вообще, сейчас нет ни одного человека в мире, который бы не понимал, что произошло. А те, кто продолжают там в российских чинах настаивать, они все равно же все понимают. Потому что там, логически все вот к этому приводит. Да? Там нет другого варианта. Там нет другой возможности. Там Алма-Аты что-то взрывал, не взрывал. Я эксперименты проводил. Все это ни к чему не привело. Просто какая-то, скорее, жалость вызывали все эти попытки, чем какую-либо уверенность в том, что настоящие эксперты работают. Вот вам, пожалуйста, вот верификация. Нет никакого... слушайте, вот эта вся история про три источника, это как в любой работе, когда, знаете, или как вот в школе. Школа – отличный пример. Когда вам в школе говорят, что делить на ноль нельзя. А потом, когда вы из школы выпускаетесь, если вы увлекаетесь, вы в какой-то момент понимаете, о, ничего себе, делить-то на ноль можно, оказывается. Просто очень сложно. Так же с любыми правилами на любой работе. Вам сначала говорят, правило трех источников. Это не потому, что действительно три источника что-то гарантируют, или потому, что один источник может дать вам плохую информацию. Нет, это лишь для того, что снижается вероятность ошибки, повышается вероятность того, что все правда. Поэтому, когда вы только-только начинаете, да, у вас там должно быть три источника, а лучше 10 источников. Но когда вы примерно начинаете понимать, как все работает, то вы уже сами решаете, сколько источников вам достаточно, как информация работает, какие есть мотивы, как это все могло действовать, и вот тогда вы уже сами принимаете. Если вы принимаете плохие решения, то вы просто становитесь плохим журналистом, который постоянно ловит на вранье, которому больше не доверяют. И вас берут на федеральный канал. Ну, как-то так. Алексей Калмыков. Мне кажется, что давно уже нет беспристрастной журналистики. CNN, Fox, ETD, у каждой своя политика и свои зрители. Как по мне, главное знать, чьи интересы представляют СМИ, так честнее для издания. Это скорее плохо. Я не знаю, я смотрю CNN и Fox, но не так часто, но абсолютно видно, в какой стезе они существуют, но мне больше нравится вариант «Эхо Москвы» в этом плане, да, когда у нас есть люди совершенно разных взглядов, разных, так сказать, глубины познания и анализа. И как бы, ну, если выбирать между этим и CNN и Fox, да, то лучше вот это, лучше эхо, да, когда у вас хотя бы там большое разнообразие, нет какой-то единой линии партии. Линия партии вообще все портит от страны до СМИ. Так, Александр Вербицкий. Ну, хоть один живой человек в мире есть. Майклу мое почтение. И вам мое почтение, Александр Вербицкий. Как минимум не один, вы же, как минимум вы со мной в чате. Так, Алексей Калмыков. Для журналистов отдельно согласен, что нужна оппозиция. Хорошо, что согласны. Маркер 113. Слепакоров, объективность не существует, существует только субъективность. Да, но вопрос в том, стремитесь ли вы к объективности. Ваша субъективность будет лучше, если вы стремитесь к объективности. Хеде Хохер 2010. Общение с Екатериной, однако, даром не проходит. Я не уверен, что Екатерина разделяет мои взгляды по этому поводу. Мы как-то не обсуждали. Роман Леонов. Так а что, нет совсем журналистов, которые берут бабки из непонятных структур? Есть, конечно. Есть огромное количество. Огромное количество таких журналистов. Это проблема. Хотелось бы, чтобы не брали. Джонни Смит. Журналист в России либо продался, либо уехал, либо убит. Смотрите, не уехал, не продался. Возможно, потому что не покупали. Ну, почти не пытались покупать, да. И не убит. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, все так останется. Правда, я не уверен, что журналист. Тут, конечно, вопросики. Я не считаю, что я достаточно компетентен, чтобы называть себя журналистом. Александр Вербицкий. Майкл, настоящая журналистика всегда опасна тем, что она входит в противоречие с политикой страны. В нашем случае, если это не продажный журналист, как Соловьевский помет. Ну, не всегда она вновь входит в противоречие страны. Смотря о чем вы пишете, есть, например, такое издание «Правмир», которое не то чтобы пишет про политику, но пишет про очень резонансные, важные случаи, хорошее издание, если не смотреть. Если не смотреть на некоторые огрехи. Там есть хорошие. В «Коммерсанте» есть хороший журналист. Александр Черный, замечательный журналист, очень хороший. Да вот если так поскрести, то ну, много хороших журналистов наскребется. Федор упомянутый. Скоро Майклу программу отдельно запретят. Да не думаю. Но, внимание, поскольку у меня две следующих недели утренние развороты, то если вдруг меня не будет в Одине, а меня не будет либо в Одине, либо не будет в один из дней утренних разворотов, мы просто еще не решили, это не значит, что меня запретили, это не значит, что меня цензурируют, это значит, что было принято решение о том, чтобы я был целиком на утренних разворотах 4. Вот, поэтому 2 недели, потом вернусь точно, 100%. Если лайков много поставите, то вообще тогда точно вернусь. Ну, в смысле, увидят же, что много просмотров, много лайков, поэтому те, кто на канале «Эхо общества» смотрит, поставьте, пожалуйста, лайки, чем больше. Чем больше лайков, тем больше просмотров. Чем больше просмотров, тем легче мне говорить, смотрите, мой эфир смотрят, поэтому не убирайте его, пожалуйста. Так. Ту-ду-ду-ду-дум. Алекс Сокол. Есть еще менты, там тоже не сахар. Смотрите, с ментами мы же с вами разбирались вроде. Те, кто нас защищают, нам помогают, ловят преступников, те полицейские. Те, кто подбрасывает наркотики, щемят нас по ночам и пытаются всячески монетизировать свою власть, те менты, мы их не любим. Надо разделять. Холицер, кто-то верит в порядочных ментов? Менты порядочными не бывают, но полицейские бывают порядочными. Мы надеемся, что их будет становиться все больше и больше, и желаем им только всего самого хорошего. Ефим Рабинович из Лисьвоноса. О, здравствуйте, вы частый гость. Врачей и медицину вообще надо запретить или как минимум отделить от государства и от экспертизы. Не надо запрещать врачей. Кто же нас лечить-то будет? Руби Спарк. Большинство ментов порядочные. Неправда, Руби Спарк. Менты порядочными не бывают. Есть порядочные полицейские. Поляков Андрей. Если дальше запрещать секс и рождаемость, то всех роботами заменят. Кстати, что немцы так мало рожают? Я за то, что... Во-первых, ну, кто решил, что рождаемость – это хорошо? То есть я знаю, что ну, постоянно многие политики, у них риторика строится. О, у нас снижается рождаемость, значит, будет плохо. Или кто-то говорит, ух, у нас повышается рождаемость, как хорошо. А я в недоумении нахожусь. Ну, то есть... Ну, повысилась она у вас, ну, понизилась она у вас. И что? Там, второй демографический переход, все дела. Чем более у вас лучше в стране жить, тем меньше у вас рождаемость. Потому что люди сначала живут в свое удовольствие, потом рожают. Но что в этом такого-то? Если вы переживаете, что у вас работать будет некому, то ну, автоматизация труда, она экспоненциально растет. Вот так. Там, через 10 лет, дай бог, что 10% профессий от нынешнего количества останется, в которых будут не автоматизированные системы. В чем проблема? Зачем вам много людей? Какой в этом смысл? Ну, то есть, на мой взгляд, никакого. Зачем за этим гнаться? Ну, то есть, вот у нас есть... В бедных традиционных обществах рожают очень много. Окей. А стоит ли она того? Какой в этом смысл? Не очень понимаю. В общем, поэтому не надо рождаемости. Но секс запрещать тоже не надо. Секс это как бы вполне себе тема. Так. Михаил Шибакуров. По сравнению с врачом, жена есть ноль ответственности. А, это вот к чему вы про врачей. Неправда. Неправда, Михаил Шибакуров. К сожалению, неправда. У журналиста очень много ответственности. Очень много ответственности, очень много просьб, очень много вещей, которые он лично переживает. Есть много дел, в которые вовлечены я и мои коллеги. И, к сожалению, много не удается, и это достаточно неприятно. Ну, вот сейчас, например, есть дело нового величия, да, когда ФСБ буквально избило несколько подростков, пытало подростков, и теперь хочет их посадить. И, скорее всего, у ФСБ это получится. Вот дело сети, дело нового величия. И это какое-то чувство абсолютного бессилия. Не очень понятно, что с этим сделать. Но я понимаю, что у врачей, конечно, ответственность напрямую за жизнь. У нас она немножко косвенная, но я и не про ответственность говорил, а про риски, ну, точнее, про факторы, которые влияют на работу журналиста. Да. У врача, да, больше ответственности за конкретную жизнь, которая у него под ножом. Окей. Но это не отменяет всего остального, что я сказал. Вот, вообще, да, у журналистов много ответственности. Вот там пример, опять же, с этим. Ну, чем хуже ситуация вокруг, тем больше ответственности, тем больше иногда ощущение собственной абсолютной беспомощности. При этом это чередуется с моментами, когда удалось, когда все, что ты делал, было не зря. У меня было несколько таких моментов, когда я понимал, что, слушайте, да, 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 мы это сделали, получилось. Иногда я это сделал в конкретных случаях, да, мы это сделали. Это здорово, но есть и обратная сторона. Когда не получилось, ты просто не понимаешь, а что я мог сделать еще, а что еще кто-нибудь мог сделать еще. Чего мы не доделали, почему люди все равно оказались, да, в такой ситуации, почему вот не удалось спасти. Это достаточно неприятно. Я думаю, сравнимо, если позволите, по крайней мере, по ощущениям с тем, что делает врач, хотя, опять же, врача мое уважение, низкий поклон, очень нервная работа. Плюс у врачей, опять же, как я и говорил, у них эмоциональный спектр в какой-то момент отключается. Ну, то есть они чем больше... Если вы встречали опытных врачей, то у них все меньше и меньше эмоций, все меньше эмпатии, сопереживания. Зачастую, да, не всегда, но зачастую. Потому что как раз они каждый день сталкиваются с болью, с жизнью, смертью. И если они от этих эмоций, от эмпатии откажутся, то это никак не повлияет в худшую сторону их работы. А у нас, у журналистов, повлияет. Поэтому мы не можем себе этого позволить. Вот. Значит, это мы о грустном. Давайте к чему-нибудь другому. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Это новую газету продолжает обсуждать. Все уже сказали. Александр Вербицкий. Журналист – это нерв общества, предохраняющего от взрыва. Но это тонкая грань, как лезвие ножа. Интересное определение журналиста, но я с ним не очень согласен. Я вообще считаю, что журналист – это паразит. То есть журналист – паразит на теле общества. Он питается общественным негативом и трансформирует ее в собственное влияние. При этом, несмотря на то, что это паразит, журналист не как отдельный паразит, а в целом как система журналистики. Это вот паразитическая система. Но ситуация в том, что это может быть полезно, а может быть очень вредно. Вот хотелось бы, и моя в частности задача, чтобы было как можно меньше вредного, как можно больше полезного. Анна Скво, так завещает Екатерина Михайловна Шульман, не читайте советских газет, читайте источники. Да, но не все ее слушают. Федор упомянутый, полиция была к власти неправильно... это вы про полицию там общаетесь? Нет, ладно, это у вас между собой. Зифа Фатяхова, Майкл, доброй ночи. Как вы оцениваете суждение вашего коллеги, политолога Сергея Маркова? Не надсмехательство ли его принадлежность, как он себя позиционирует над профессией политолога? Он не мой коллега, и он не политолог. Как бы, да, извините. Вы академическом плане Сергей Марков не является политологом. Вот. При этом у него много других замечательных качеств. Мы его за них очень любим и ценим. Он очень умеет интересно подавать вещи и вызывать улыбку буквально за несколько секунд. Мой любимый — это его рассуждение про силу монгольской армии. Это прям я фанат. Если кто, кстати, найдет этот фрагмент, скиньте в комментариях. Я не помню просто, какой это был передача, но постоянно его упоминаю, поэтому хотел бы иметь его на руках. Так, Сайрус К. С Веником заочный диалог. Нет, ни в коем случае. Я про другое совсем. Но на им принимай звонки. Не, решили, что не будем пока. Вместе со слушателями. Антафрика Ту. Спасибо еще за монолог. Лайк блестящий. Спасибо большое, что послушали. Кому понравилось, тоже лайк можете поставить на канале Эхо Общества. Холли Цер. Звонки в топ. Вот видите, у вас опять уже началось. Александр Вербицкий. Майкл, ваше мнение о митингах на Трубной площади?
Смотрите, я вам так скажу. Я не могу сказать, что это крайне эффективная мера. Да? Потому что, размывая митинги на несколько дней, это создает в них обыденность и, как следствие, снижение интереса к таким событиям. Да? То есть, например, когда первый был митинг на Трубной площади, многие СМИ об этом писали. Если вы посмотрите сегодня, то редкие упоминали, потому что любое повторяющееся действие, оно является обыденностью. Но, есть очень большое но, а я не вижу никакого варианта лучше для тех людей, которые на эти митинги ходят. Это же не только про самих кандидатов, которые не зарегистрировали. Да? Это про тех людей, которые в целом не согласны с ситуацией. Они хотят что-то делать. Они хотят вот выйти на эти митинги на Трубной площади. У них есть такое право. Оно гарантировано Конституцией. И даже если бы не было гарантировано Конституцией, такое право все равно должно быть. Люди, да, должны иметь возможность высказывать собственное мнение, высказывать несогласие с чужим мнением и всячески подчеркивать то несогласие, которое у них существует. Вот, поэтому митинги на Трубной, наверное, не идут во вред. Да? Более того, они же не просто в вакууме существуют, а параллельно проводится другой вопрос. Будет митинг 20 числа на Сахарова, на проспекте Сахарова. Либертарианская партия имеет к нему отношение, она его организует. Там выступит много независимых кандидатов или кандидатов, называющихся независимыми. Завтра об этом подробнее поговорим в блогауте с Михаилом Цветовым. Он придет сюда ко мне в 20 часов на программу блогаут. Полчаса мы с ним побеседуем про митинг, про цели, про задачи, про то, почему здесь вообще либертарианская партия. Обязательно приходите, я думаю, будет интересно. Вот. Поэтому вот эти митинги на Трубной площади, я считаю, что они норм, учитывая, что параллельно ведется работа и по обжалованию, и по подготовке к митингу 20 числа. Я, кстати, узнал, что 21-го Кагарлицкий делает свой митинг про независимых депутатов. Я вообще не понял, что за прикол, пока мне недоступно это для понимания. Вот, поэтому, да, наверное, мое мнение о митингах на Трубной площади заключается в том, что они как минимум не вредны. Михалевский Алексей, подскажите, пожалуйста, где поставить лайк под трансляцией? Ну как, заходите на канал Эхо Общества, и там прямо под картинкой есть палец вверх, на него нажимаете, и лайк ставится. Очень просто все. Или это вы так специально, чтобы я проговорил, что надо лайки поставить? В обоих случаях спасибо. Надеюсь, помог. О, вас, кстати, 500 человек, это очень здорово. Спасибо вам большое всем, кто пришли. Дмитрий Заворин. Венедиктов занимает ту позицию, про которую ты долго... Уехал на самом интересном месте, как всегда. Сейчас, секунду, отвинчу немножечко. Вы, конечно, потом скажете, что я специально, если я вдруг не найду это сообщение. Так. Сейчас, секунду. Попробую вернуть его. Пам-пам-пам, репутация туда-сюда. Сейчас попробую в новом окне открыть. Ну, я вопрос примерно понял, если что, я его озвучу. Сейчас, секунду. Я просто надеюсь найти оригинал, чтобы ничего не переврать. Нет, не выходит. Ну, ладно. Чат, видите, отъехал почему-то, не понимаю почему. Вроде только мне удалось его прямо сначала вам поставить. А тут сейчас будет большой скачок. Извините, сейчас будет большой скачок. Если вы, собственно, какое-то ваше сообщение в этот скачок, да, в эту турбулентность попало, продублируйте его, пожалуйста, в чате. Я надеюсь, мы успеем до него дойти. В чем была суть вопроса, насколько я понимаю? Суть вопроса была в том, что не кажется ли мне, что вот, значит, Алексей Алексеевич Венедиктов, он как раз делает то, что я описывал, как то, что делать не надо. Смотрите. Алексей Алексеевич есть две ипостаси. В одной журналист, другой он член общественной, член совета по наблюдению, общественной группы по наблюдению, что-то такое. И, соответственно, Алексей Алексеевич как журналист практически не выступает. Он как журналист является главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». В рамках радиостанции «Эхо Москвы» он дает возможность ведущим делать то, как они считают нужным, говорить, что они считают нужным, не цензурирует их, не говорит им там про какие-то запретные темы, там, что они есть, у нас нет запретных тем. Да, ничего этого не происходит. Поэтому, на мой взгляд, Алексей Алексеевич как главный редактор позволяет как раз вот, осуществляться той правильной журналистики, на мой вкус. У Алексея Алексеевича, помимо журналистка, его ипостась. Есть ипостась вот эта вот в рамках совета или чего-то там. Она у него там другая, она у него там правовая, да, и почему многие так критиковали его за последнее время, на мой взгляд? Вот смотрите, есть, допустим, Владимир Соловьев, да, а есть «Новая газета». И вот когда Владимир Соловьев очередной фейк какой-нибудь бросает, нам это супер не нравится. Нам, точнее, нам плевать. Ну, мы привыкли. Мы не воспринимаем Владимира Соловьева как журналиста. И никто не... Он и не является журналистом. Да, он называется, но не является. Когда «Новая газета» ошибается, для нас это очень критично. И мы все начинаем критиковать «Новую газету», хотя мы не критикуем Владимира Соловьева. Мы просто исходим из Макса, что Владимир Соловьев, ну, дурачок. Ну, как бы, дурачок, провластный, за деньги, который работает, журналистом не является, поэтому нам плевать, мы его не критикуем. Когда «Новая газета» что-то делает не так, мы тут же все на нее набрасываемся. Почему? Потому что она в поле зрения нашего восприятия как что-то, что можно воспринимать. Поэтому можно и критиковать. Что касается Алексея Венедиктова, его вот этой позиции, ну, у него не было позиции, если честно, я ее, по крайней мере, не смог заметить, но как раз вот ему пеняли отсутствие этой позиции. Да, что же вы не выйдете, не скажете, что, значит, все это ужасно, все это там такое. И тут есть два момента. Первый, поскольку Алексей Алексеевич является членом вот этой самой группы, у него есть выбор, развилка, да, первая развилка. Это сказать, группа говно, выборы говно, я им, значит, не верю, все подделано, все сделано, все, выхожу из всех этих советов, типа, Навальный вперед и все такое. Один вариант. Есть второй вариант. Продолжать встать в этой комиссии, продолжать приходить на обжалование, как он пришел к Любе Соболь, да, когда она обжаловала подписи, направлять обжалование, помогать кандидатам доставать, да, можете в Твиттере тоже посмотреть, доставать протоколы итоговые, организовывать вот этот такой, ну, полуштаб, да, который организовал для того, чтобы кандидаты имели возможность через него подать какие-то собственные запросы. И этот второй путь, он гораздо сложнее, потому что в первом ты просто говоришь, идите все к черту, я весь в белом, и, значит, выбор не настоящий, иду, значит, отдыхать. А второй путь, он сложный. Сложный по двум причинам. Первое, ты встречаешь огромное сопротивление. Это все мои представления, все мои фантазии, да, у меня нет никаких верифицированных экстерных данных, это то, как я представляю. И вот по этому второму пути ты встречаешь огромное сопротивление. Ну, потому что для нас с вами и почти для всех примерно очевидно, что, ну, у текущих властей есть определенное представление о том, как что было, что они боятся независимых кандидатов. По-разному. Либо боятся, либо брезгуют, либо считают недопустимым. Они вот с этими кандидатами независимыми не готовы пускать их на выборы, не готовы с ними бороться. Это, ну, мы видим. И тогда, учитывая это, мы видим, что если ты состоишь в рамках вот этих общественных комиссий, наблюдений или что-нибудь такое, то тебе приходится первый барьер. Тебе приходится проталкивать как просто огромный ледокол сантиметр за сантиметром вот это все сопротивление. Первый момент. Второй момент. Ты сталкиваешься просто со стеной, со шквалом критики, потому что тебе все говорят, ах, как же так, что ж ты не кричишь, что они сволочи? А потому что если ты будешь кричать, что они сволочи, тебе этот лед протолкнуть дальше не удастся. Да? Как Трамп поступает? Трамп говорит, вот Ким Чен Ын, мой хороший друг. Да, ему говорят, но Трамп, но как? Почему ты называешь его другом? Сколько невинных людей он загубил? Тыры-пыры. А Трамп говорит, это мой друг. И все возмущены. Но при этом Трамп договорился с этим своим другом, чтобы тот прекратил проводить ядерные испытания. Да, и нам не угрожает Третья мировая теперь. Стоило ли оно того? Скорее всего, да. Потому что отсутствие Третьей мировой для меня весьма хороший сценарий. Суть в том, что если вы будете называть человека козлом и свиньей, он не будет идти вам навстречу и с ним взаимодействовать. Ну, только вот есть стоические люди, типа, кстати, Венедиктова, которого все вот эти вот люди, они поливают, да, а он все равно им отвечает, давайте я передам вашу жалобу, давайте я, значит, достану для вас протокол и вот это, вот это, вот это, давайте организуем. Титан. Вот. И, собственно, вот этот второй путь, по которому, я так понимаю, он идет. Не, может, он агент Кремля и все такое. Ну, типа, почему нет? У меня нет никакой информации. Но это вот мое представление, мое сформированное ощущение. И вот, значит, этот второй путь, по которому он идет, он потихонечку проталкивает, отбивает какие-то подписи, помог каким-то независимым кандидатам, уже нескольким вот точно помог. Да? Пользуется своим вот этим вот возможностью включенности в эту структуру для того, чтобы у нас с вами было больше из кого выбирать. Надеюсь, у него получится в том числе максимизировать эту историю и сделать так, чтобы люди из команды Навального в том числе тоже попали в избирательный бюллетень. Это было бы прям супер. Но одного я знаю точно, если он хлопнет дверью и скажет, тут все, значит, выборы несправедливые и нечестные, то с этого момента его возможность повлиять на эту систему, она закончится. Дверь захлопнется. Да, потому что, ну, коль скоро ты называешь нас всех лжецами, обманщиками, мразями и скотами, да, мы не будем с тобой работать, не будем тебя слушать, не будем ничего делать. Вот. А поэтому, это я все отвечаю на вопрос, да, поэтому я не считаю, что Алексей Алексеевич в этом плане делает вот то, что я писал. Потому что как журналист, да, к нему претензий быть не может. Потому что как журналист он сейчас выступает в роли главного редактора, у него нет ни колонок авторских, там, я не знаю, ни расследований тем более. Он выступает как главный редактор. Как главный редактор он обеспечивает там, эфиры типа сегодня утреннего, да, то есть, ну, давай возможность ведущим делать, что они хотят. Эфиры типа того, который был сегодня с утра, когда Саша с Таней позвали. Соболь по скайпу, Жданова Ивана, а Алексея, не помню, как фамилия у него, из команды Гудкова, и Сергея Митрохина. Да? И вообще у нас все эти независимые кандидаты, мы, наверное, одно из немногих СМИ, у которых они выступают. Поэтому в этом плане, как журналист, у меня нет претензий к Алексею Алексеевичу. В плане его общественной деятельности я примерно представляю себе мотивацию того пути, по которому он идет. Я вам попробовал ее описать. Опять же, могу ли я ошибаться, он является агентом Кремля, Моссада, ЦРУ, или что, да? Легко. Но вот пока я не вижу ничего, что на это бы указывало. Вот. Ну и давайте немножечко ваших сообщений еще перед вторым перерывом, который у нас прям совсем скоро будет. Опять же, напомню, что у меня чат немного отлеснулся, поэтому если какие-то из ваших вопросов пропали, вы, пожалуйста, их продублируйте. Не хотелось бы ничего потерять. Так. Это вы спорите о терминах. Дим Смирнов пишет, Майкл один из лучших молодых ведущих на Эхе. Спасибо, спасибо. Приятно. Ева Дубова. Нет, это вы друг с другом. Федоров упомянутый. Майкл, ты очень отстаешь от нас. Динамизм не тот. После вступления догоняй чат быстрее, а потом растягивай. Ну вот видите, чат мы же перескочили. Джонни Смит. Институт репутации работает только не перед людьми, а перед одним башком. Ничего так не бывает. Сандугаш пишет, ну, на Рыжкина приятно смотреть, не поспоришь. Читар, Макдак, спасибо за ответ. Получается, деньги не могут мотивировать творческих людей? Думаете, это изменится с появлением больших обязательств? Например, как семья. Лас-Вегас вам передает лучи яркого. Спасибо за Лас-Вегас. Деньги могут мотивировать творческих людей, но они не могут являться основной мотивацией. Потому что если для вас основная мотивация является деньги, то вы, скорее всего, не творческий человек. А в идеале мире вы и творческие, с деньгами у вас и в порядке, и все такое прочее. Вот, поэтому как бы мы, к сожалению, не в идеальном мире, но точно могу сказать, что деньги не являются мотивацией большинства журналистов, более того, большинства людей в целом, потому что ну, деньги, они приходят, уходят, кончаются и прибавляются, но на работе мы проводим ну, не большую часть жизни, но ее значительную часть, поэтому очень бы хотелось, чтобы работа вам нравилась. Мне моя нравится, желаю вам того же, но не прощаюсь, еще час мы с вами будем. Обязательно оставайтесь, тем более на канале Эхо Общества. сообщество, где даже во время перерыва я с вами продолжаю общаться. Подключайтесь туда, ставьте лайки. А мы продолжим с вами в третьем часу, после того, как будет небольшая реклама и новость. 2:03. Здравствуйте, здравствуйте, слушатели, слушатели радиостанции «Эхо Москвы», зрители на YouTube-канале «Эхо Общества». Приходите все туда, там просто 6 человек, до 500 не хватает. Некрасиво как-то. Придите, пусть будет цифра, которая будет больше, чем 500. Мне будет приятно. Ну и лайки, соответственно, ставьте, тоже будет здорово. А главное, пишите в чат ваши вопросы, потому что, ну, на этом и построен мой хитрый эфир. Видите, как люди придумывают какие-то вещи, а я просто общаюсь с вами и получаю от этого искреннее удовольствие. Спасибо вам большое всем, кто пришел, приходит, будет смотреть это в записи. Кстати, если смотрите в записи, тоже прямо сейчас поставьте лайки. Да-да, я к вам обращаюсь. Продолжим по вашим вопросам. Так. Майкл, есть однотян. Да, ну, классические пасты, я думаю, мы оставим для какого-нибудь другого эфира. Так, дальше вы спорите между собой. Вот Саша Соловьев спрашивает. Майкл, Плющев до сих пор горит идеей 24-часового стрима. Мне было бы интересно посмотреть. Саша Соловьев. Да, Саша Плющев действительно сошел с ума и хочет, чтобы мы провели 24-часовой стрим. Я не знаю, зачем. Я не понимаю, что вам там было бы интересно смотреть. Это будет очень тяжело, это будет очень бессмысленно. Я надеюсь, что Саша Плющев образумец. Пишите ему в социальных сетях. Саша Плющев, образуемся, ты сошел с ума. Только не очень агрессивно пишите, а то он людей в Твиттере банит иногда. Я вот никого, конечно, не баню, но Саша Плющев банит. Ну, у него и 200 тысяч подписчиков, конечно, побольше выборка. Так, NLK54. Майкл, на Эхе почти нет своих расследований журналистских, только типа перепосты и комменты других СМИ. Почему? Я, ну, не могу за все Эхо ответить, очевидно. Я не обладаю какой-то инсайдерской информацией по этому поводу. У меня есть только мое мнение, мое представление. Значит, мое представление, оно примерно заключается в следующем. Расследовательская журналистика – это очень дорого. То есть, чтобы провести хорошее расследование, да, вам нужно, ну, чтобы человек над ним работал месяц, а желательно не несколько, да, вот человек, он как бы все свое время рабочее на это потратил, задействовал кучу ресурсов и прочее, прочее. Мы нон-стоп вещающая радиостанция, да, то есть наш формат это вот передача новостей, анализ, какие-то вот неполитические передачи и прочее. Поэтому создавать какое-то отдельное структурное отделение для расследовательской журналистики, это очень затратно, не очень понятно зачем. Есть огромное количество команд, которые специализируются на расследованиях, у которых построено все под расследование. Вот. А мы обеспечиваем максимальное распространение этих расследований, а также их проверки всяких способов. Ну, то есть, например, стоит какой-нибудь расследование, я там звоню фигурантам расследования и узнаю, типа, а что действительно у вас там такое-то, такое-то. Можно ли считать, что я провожу расследование? Скорее, нет. Но вот мы какие-то вещи выясняем. Только это не является полноценными расследованиями. Большие полноценные расследования стоят очень много денег, если у вас под это не организовано специальное пространство и структура. Вот там, ну, например, издание «Проект», да, их там 5 или 6 человек, они все там находятся в разных точках мира, и как бы и у них нет 24-часового вещания, и они могут вот сосредоточиться на проведении расследования, всяческих потом публикаций. Мы так не можем сделать. Насколько я представляю, опять же, это исключительно мои ощущения. Может быть, есть какие-то другие причины. Александр Вербицкий. Майкл, вам все лайки проведу со своих забаненных чатов. Спасибо, проводите. Почему бы и нет. Ирина Логви. А как вам кажется, кто первичен в заказе убийства Бориса, видимо, Немцова? Путин или Кадыров? Кадыров. Причем я не думаю, что Путин заказывал Немцова. Холицер. Так, опять что-то про гравитацию, про самолеты. Извините. Кирилл Сноу. Не знал, как назвать своего щенка шпица. Пару недель назад Эхо подсобило. Теперь бегает карапуз Один. Прикольно. А на всяких Хэллоуин и Новый год вы можете ему надевать повязочку, и будет вообще стиль. Так. Роман Евдокимов. Майкл, ты классный стрим с Плющем, крутый. Надеюсь увидеть твой соло-игровой стрим. На компьютер накопим, будет соло-стрим. Так, нет такой необходимости лечить, если бы не медицина и врачи, была бы... Так, окей. Артем Маркович, рождаемость напрямую связана с пенсиями. Автоматизация труда не создает материальное обеспечение всем, только высшему руководству компании. Это неправда, Артем Маркович. Ну, просто неправда. Ну, а автоматизация труда, она, соответственно, во-первых, позволяет удешевить производство, то есть понизить цену итогового продукта. Во-вторых, второе, это о чем вы говорите, да, что это высшему руководству компании, это зависит от типа распределения. То есть, очевидно, что если у вас компания что-то производит, она платит налоги. Что вообще такое? Подождите. Что такое пенсия? Пенсия – это то налоговое, ну, не совсем налоговое, около налоговое бремя, которое за вас платит работодатель. Да? То есть, это взнос в пенсионный фонд и, соответственно, взнос в медицинский фонд, фонд ОМС и еще ряд налогов. Что будет, если у вас автоматизируется все? У вас просто, значит, поскольку у компании-производители снижаются издержки, да, в виде зарплаты вам и всего остального, мы вполне легитимно и вполне вот, ну, по совести, по справедливости, да, можем повысить для них налоги как раз для отсутствия социального бума. Ведь почему вообще есть такие вещи, как пособие безработицы и прочее? Многие говорят, что это из гуманных соображений, но это неправда, это все туфта. Вообще никогда не верьте в гуманизм, он не может быть причиной мотивации или основой для чего-либо, хотя все им прикрываются. Почему вообще помогают людям, да, почему есть бесплатное медицинское обслуживание, хотя оно, конечно, не бесплатное. По одной простой причине, если куча людей будут голодать, нищать, излиться, а вы будете богатым и успешным, то они вас на виллы потом поднимут, просто вам будет неприятненько. Вот, поэтому, собственно, мир так устроен, что обеспеченные прослойки, которые хотели бы, чтобы их не вздернули на ближайшем столбе, они определенные платят налоги и все остальное соглашаются на эту систему. Поэтому вопрос после автоматизации исключительно состоит в том, как именно будет работать распределительная система благ. Но автоматизация, безусловно, наступает. А у нас есть уже безусловный базовый доход. Ну, у нас его, точнее, нет. Он тестируется в ряде стран. У нас есть скандинавская модель с большими налогами и большими социальными обеспечениями. Чем больше автоматизации труда, тем больше ресурсов и меньше издержек. А как уж с ними работать, с этими ресурсами, это уже вопрос политический, никак не связанный с экономикой. Базилио, Маск 2 года уже практикует связь мозга с компьютером. Да, туфта, это все, не верьте. Ну, то есть я люблю Маска, он мой кумир и все такое, но вот это прям выглядит какая-то странная история. Егор Корниенко. Спорный прогноз. До сих пор много всего автоматизировали, начиная с лошадей, а профессия только больше становилась. Профессии-то, естественно, больше становятся, потому что вариативность повышается там, и спецификация увеличивается. Но условно, смотрите, есть такой показатель прикольный, как количество затрат на получение определенных калорий. Я не помню, как это называется, этот интересный рейтинг достаточно. Но вот они рисуют такую хронологическую линию, где показывают, в какой момент времени, сколько нужно было приложить усилий для того, чтобы получить калории. Да, где-то напрямую, когда ты бегал за мамонтом, где-то опосредованно, когда ты получал зарплату, да, среднюю они считают, и на это мог что-то купить, средний калорийность. Там берут набор каких-то продуктов, по ним смотрят. У Аси Казанцева есть лекция на эту тему. Я, честно, не помню термины конкретные, но основную мысль вы еще поймете. И суть в том, что с развитием, значит, общества, с развитием технологий, условная сумма затраченных сил на получение калорий, она все время снижается, потому что у вас, во-первых, удешевляется производство, во-вторых, у вас увеличиваются возможности этого производства и его вариативность. Да? Вот. Поэтому все будет совершенно прекрасно с этой автоматизацией. Существующая автоматизация уже дала нам большое количество преимуществ, благ и возможностей для того, чтобы им пользоваться. Если раньше нам, чтобы, ну, скажем, лет 100 назад, ну, давайте возьмем 150, так просто красивее будет, чтобы попасть из Москвы, например, да в тот же Петербург, надо было находиться большое время в пути и иметь достаточно большое количество денег, то сегодня мы можем это сделать за 1200 рублей в плацкарте. Да? Ну, сравните просто. Вот. А я уж не говорю о том, чтобы посетить другой материк. Поэтому жизнь дешевеет. Дешевеет не в плане, что цены снижаются. Да? Это вы на короткой дистанции берете. Но глобально жизнь дешевеет. У нас становится все больше возможностей. То есть, вот смотрите, даже если вы, например, сейчас работаете на работе, получаете 30 тысяч рублей и снимаете там на двоих с другом однушку, тратя на это половину вашего бюджета, у вас все равно настолько больше количество вещей, которые вы можете делать, если даже мы возьмем 50 лет назад. То есть у вас есть интернет, у вас есть возможность знакомиться с культурными, литературными и остальными произведениями со всего мира. У вас есть возможность пользоваться городской инфраструктурой. У вас есть вода. да, вода, которая из-под крана у вас течет, это типа супер недавняя вещь, если смотреть в масштабах истории. То есть мы все с вами, ну, это не отрицает того, что страна нищает, и руководство плохое, и прочее, прочее, я просто не к этому. Я к тому, что в глобальной перспективе мы с вами живем все лучше и лучше. Мы как человечество, да, мы как там отдельные граждане на периоде в 10 лет. 10 лет это ничто, если там, мы не говорим о наших собственных ощущениях, осмотрим глобально. Поэтому представьте, что скачок, который будет через 50 лет, он будет вот такой, как если бы мы были 50 лет назад. Ну, вот какой у нас год? 2019? Давайте возьмем, значит, соответственно, на 20 назад и на 30. Остается 70-е годы. Ну, просто сравните количество благ, которые были тогда и сейчас. Можете не только СССР взять, можете взять в Америке, например, то же самое. Просто сравните, сколько усилий, для чего вам надо прилагать. Для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, для того, чтобы поговорить с кем-то, родственником где-то, для того, чтобы, я не знаю, поесть, попить, для того, чтобы заказать себе одежду и прочее, прочее. Технологический прогресс и автоматизация труда делают нашу с вами жизнь гораздо удобнее, вариативнее и приятнее. Вот. И, конечно, так будет и дальше. Никуда мы от этого с вами не денемся. Ева Дубова, Екатерина Михайловна всем нам уже рассказала, что второй демографический переход неизбежен для всех. Конечно, куда деваться-то? Максим Васенков, Майкл хорошо задвинул пророждаемость. Ну, это просто моя давняя история. Александр Вербицкий, Майкл, мы придем к вырождению человечества? Да нет. Ну, с чего бы вдруг? Кто-то будет рождаться. Вот и все. А не будет, и ладно. Вот смотрите, Александр Вербицкий, вы когда умрете, вам же плевать будет, выродилось человечество или нет, правда? Но вот это человечество состоит из такого количества людей, каждый из которых, когда будет умирать, ему будет плевать, выродилось человечество или нет. Так какая вообще к черту разница? Так. Бум-бум-бум-бум. Холицер, вот мы и дожили до разрешения секса, это значимая веха. Не встречал ни одного ночного шоу, в котором рано или поздно к этому не приходили. Да. Федор упомянутый, с рождаемостью в точку, кроликов что ли разводите? Вы кто такие, ребята? Не рожают, так как не могут себе позволить налоги снести, так как в США будет больше деток, в Америке два норма. Это, кстати, неправда. Чем люди беднее, чем больше они рожают. Ну, то есть... Там у них нет достаточно средств на защиту, на контрацепцию. Как правило, они лишены образования, и вообще у них мало развлечений. Поэтому вот как раз бедные люди, они плодятся больше. Ну, потому что у них отчасти еще недостаточно понимания концепта ответственности, концепта подследности. Это не значит, что у богатых людей, значит, мало может быть детей. Это не значит, что если у вас много детей, то вы бедные и прочее, прочее. Не надо выводы на каждый случай. Но в общем представление в целом у малообеспеченных граждан больше, выше рождаемость, особенно если мы говорим о каких-то традиционных обществах, чем у образованных и высокообеспеченных граждан. Опять же, эти случаи не универсальны, бывают исключения. Вот, поэтому снижение налогов вряд ли сильно приведет вот к тем эффектам, о которых вы описываете. Ну, то есть, для того, чтобы... это работало, нужно концептуально поменять модель общества. То есть, во-первых, должно стать нормально рожать в 30, 35-40, во-вторых, должна быть под это подстроена медицина, и тогда вот уже будут обеспечены довольной жизнью люди рожать детей, из которых делать умных, обеспеченных, развитых детей дальше, и в итоге так будем эволюционировать. Это было бы прикольно. НМЛ. Столько миллиардов людей на планете. Какое вырождение? Кстати, это меня тоже всегда забавляет, да, что есть люди, которые кричат про вырождение, и не меньше людей, которые кричат про перенаселение. Это очень забавно, потому что это, ну, две противоречащие друг другу идеи. На самом деле, то и то туфта, потому что никакое вырождение не происходит, а уменьшение количества людей ни к чему не приведет, ни к вырождению, ни к чему остальному. А перенаселение тоже никому не грозит, потому что количество, увеличение количества людей увеличивает количество ресурсов и способов, которыми эти ресурсы можно добывать. Больше стало людей, придумали ГМО, теперь можно накормить всех и вся, супер здорово, все кайфуют. А вообще не важно, сколько миллиардов людей будет на планете Земля, она вместе еще там раз по 10 столько же, сколько есть сейчас. Более того, потом начнется более широкая экспансия. То есть, типа, чем больше людей становится, тем больше люди все придумывают, и вообще нет никаких проблем с тем, что людей становится много. Ресурсы, как и продуктовые, так и не так сказать, неорганические, они увеличиваются или меняются способы произведения. Ну, например, там, типа, стало больше людей, нужно было больше энергии, оп, мирный атом придумали и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что здесь все достаточно просто работает, и обе эти радикальные концепции, одна про вырождение, а другая про, соответственно, перенаселение, они обе не работают. Так, нас ждет как Ворли, не думаю. Светлана, заслушаться можно Майкл, но еще спать нужно. Согласен. А, доктор, это вы друг с другом. Опять друг с другом. Александр Вербицкий. Аналитики предупреждали о достаточности количества людей для обслуживания газопровода и охраны чиновников. Окей. Чертар. Смотрели ли вы фильм «Идиократия»? Если да, то считаете ли, что нас ждет такая же судьба? Или как сюжет Валли? И на другой ноте. Как справляетесь с сожалениями? Есть ли универсальный способ? Ну, давайте потихоньку. С каждым вопросом. Я смотрел фильм «Идиократия», и я не разделяю то, как его используют в публичной полемике люди. Значит, в фильме «Идиократия» основная фишка, что там все люди отупели. Ну, то есть, просто стали очень беспробудно тупыми, но довольными и счастливыми. И вот я в фильме «Идиократия» не вижу ничего плохого. Ну, то есть, вы должны быть умным, когда у вас куча проблем. Да? Ну, вы, наверное, замечали. Если люди, значит, всю жизнь живут без проблем, то в целом они не очень предприимчивые, не очень быстро схватывают, у них реакция не такая хорошая и прочее, прочее. Потому что когда вы живете без проблем, а что вам переживать? Ну, то есть, какая у вас мотивация должна быть к тому, чтобы как-то над собой работать? По факту никакой. И поэтому мы знаем столько историй про там основателей суперкомпаний, которые, значит, буквально голодали и прочее, потому что, ну, тогда твой мозг начинает активнее работать. Вот. И в фильме «Идиократия», на мой взгляд, как и в романе Хаксли «О дивный новый мир», нет ничего плохого, это не антиутопия, а это классические утопии, когда все всем довольны, всем все нравится, никто не воюет, у всех все хорошо, и вот люди приводят пример «Идиократии», типа, смотрите, они там действительно есть такой момент, где люди в полтора часа в кинотеатре смотрят на задницу на экране, и, значит, все смеются, всем все нравится. И люди приводят, как смотрите, смотрите, мы станем таким же. А я думаю, а что в этом плохого-то? Ну, то есть, ну, конечно, часть из нас, наверное, не станет. Мы продолжим там читать Канта и обсуждать, кто был прав. Но, возможно, представьте, что мы прочитали всех философов и как общество пришли все к единому мнению. Прекратились войны, нищету и голод мы победили. У всех все хорошо, все занимаются чем хотят и прочее, прочее. Ну и вот мы, значит, с вами такие счастливые, никаких проблем, поэтому никакой особой вот такой проблемы с тем, чтобы посмотреть полтора часа на огромную задницу на экране. Что в этом плохого? Как и что плохого в фильме, не в фильме, а в романе «О дивный новый мир» от Хаксли? Это же суперобщество, где все довольны, всем все нравится, у вас нет практически шанса быть убитым, вы наслаждаетесь жизнью, которая у нас одна. Поэтому вот мое мнение по и фильму, и утопиям, точнее антиутопиям, оно в целом вот такое, что я считаю, что в целом там все достаточно приятно и не вижу проблем. То есть считать, что полтора часа смеяться над задницей на экране – это плохо, может только сноб, потому что он ставит свою систему ценностей, свою систему восприятия мира и то, как должно быть, выше того, как другие люди это делают. На мой взгляд, это не очень правильно. Если у вас все хорошо, то это здорово. Я за то, чтобы все были, как говорит Лев Моисеевич Гулько, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Целиком его поддерживаю. А ждет ли нас такая судьба? Вряд ли. Утопия невозможна, к сожалению. Или как сюжет Вали. Сюжет Вали тоже не случится. Мусор скоро научимся перерабатывать, и все станет у нас супер-пупер круто. Вот. Что-то у меня... Работает ли трансляция? Напишите в чат, работает ли трансляция. А, вроде работает. Окей. Испугался на секунду. Едем дальше. А, про сожаления. Да, никак. Не надо с ними справляться. Пусть будут. Николай Майкл Наки. Интересно ваше мнение. Почему на «Эхо Москвы» никогда не приглашают Игоря Яковенко? Он плохой журналист. Очень интересно ваше мнение. Сейчас, подождите. Дайте я гляну. Игорь Яковенко. Знакомая фамилия, не могу вспомнить, надо визуально посмотреть. М-м-м-м-м. Представляете, Екатеринка, что-то прям вертится на языке, он какой-то, что-то, что-то он вот когда-то что-то делал. Не знаю, не могу вам сказать, не могу вам ничего сказать. Это все, что касается гостей, журналистов, это все к Алексею Алексеевичу. Я человек простой, я-то сижу с вами. Ой, как-то резко число смотрящих трансляции упало. Что, падала трансляция, да? Напишите мне вот это в этом в Ютубе. Сейчас посмотрю. Сейчас обновление страницы помогло. Во, у вас тоже, да, был какой-то лаг? Окей, значит, я не сошел с ума уже, хорошо. Это неплохо. А то, знаете, как сильно упало количество смотрящих из-за этого лага. Ну, окей, что поделать. Что поделать, тем больше буду призывать вас ставить лайки. Поставьте лайки, пожалуйста. Видите, происки врагов попытались всячески надломить наш с вами эфир и что-то такое сделали ужасное, из-за чего, значит, людям пришлось обновлять страницы, но не все с этим справились. 200 человек отвалились. Жаль, но что поделать. Так, знаменитый черный... Вот пишет, что сейчас продолжает неконнекция трансляция. Что-то такое. Ну ладно, я сделал. В любом случае ничего не могу, господа. Сейчас я обновлю, посмотрю. Да, опять что-то слетело. Но вот когда я нажимаю на play, она продолжается. Не знаю, стрёмная история. Ну, видимо, видите, YouTube тоже устал. YouTube тоже не железный. Вот я когда нажимаю обновить, и потом нажимаю на play, она работает. Вот, короче, не знаю, извините. Ничего сделать не могу с этим. Если есть возможность, вернитесь к нам на YouTube Эхо Общества и поставьте лайки заодно, а мы с вами пока продолжим. Так, знаменитый черный врачебный юмор, профессиональная деформация. По многим журналистам наигранность эмпатии видна, кстати, в том числе на Эхе Федор же упомянутый вид. Не знаю, мне не видна. Возможно, вы правы, возможно, нет. Я не замечал. Так, Александр Вербицкий, Ольга Журавлева принимает звонки, но осторожно. Но это здорово, видите, если вам прям супер нужны звонки, то вот Ольга Журавлева принимает. Так, Светлана, это как с идущим в Москву шаманом уже затерли в СМИ Ютуба. Не знаю, все шутят про этого шамана постоянно, не до конца понимаю прикол, но идет, мало ли, сумасшедший. Федор же упомянул, чтобы лайкали больше, надо говорить, что потом можно снять. Главное, по формуле выше в трендах стать прямо сейчас, а там еще 90% забудут снять. Я не буду манипулировать вами, можете забыть снять, и учитывая это, поставьте лайки. Так, опять продолжайте. Fallen for Tube. В списке отбракованных есть, общий интерес есть. Какая-то часть пересекается на митингах, знакомится, связи расширяются. Пусть будут. Да, согласен. Так. Ирина Логви. Просто люди видят друг друга чувствуют себя сильнее. Это у вас про митинги пошло обсуждение, я понял. Тоже хорошая мотивация. Почему нет? Светлана, а где он читает чат? Здесь нет таких СМС. Я читаю чат на Ютубе. Собственно, продолжаю это делать. И он опять куда-то обновился. Что-то, судя по отвалившимся зрителям. Да, был какой-то сбой в трансляции, но сейчас все работает, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь, пожалуйста, на трансляцию, на канале Эхо Общества. Ладно, вас все равно много. И кто посмотрел, тоже спасибо. Кто будет смотреть запись, тоже спасибо. Кстати, лайки только ставьте. Так. Сейчас опять чат летает туда-сюда. YouTube все-таки очень ненадежный. Давайте я телефон для смс на всякий напомню. Пока работает на старый. 8922-800-0065. А то мало ли что. Так, списки отбракованных. Это мы уже видели. Всем спокойной ночи. Крис Перскал. И вам спокойной ночи. Руби Спарск. Он вначале читает. Уже нет. Уже, видите, сильно опустил. МС, сменим тему. Видел флешмоб про Инстаграм и в комментах у Гаги. Народ развлекается. Знакомая там машину продала. Написала в шутку объявление. Оно вдруг сработало. Там какая-то прям дикая история. Леди Гага увела, значит... Ну, не увела, а какой-то мужчина ушел от русской певицы, не помню, от какой, от Салтыкова, вот что-то такое прям, из, так сказать, из давно минувших дней к Леди Гаге. И вот там народ ей на русском писал в Инстаграме Леди Гаге, что, значит, на чужом несчастье свое счастье не построишь, или что-то такое. Супер было уморительно, я смеялся, но это выглядит очень странно, честно говоря. Дмитрий Лысенко. Гранд респект за позицию по журналистике. Не ожидал такого системного подхода. Ну, чего ж не ожидали. Я как раз славлюсь системным подходом. Светлана, а направленных журналистов сейчас по-настоящему где-то обучают в вузах? Создается впечатление, что хороший журналист – это исключение. Смотрите, В гуманитарных науках на хорошего кого угодно сейчас нигде не обучают. Не нужно, ну, в смысле, хотите корочку, идите получайте корочку. Но на хорошего журналиста вас нигде не обучат и никогда не обучали. Большинство журналистов крутых, они либо без журналистского образования, либо журналистским образованием, но при этом никаким образом его не пытались интегрировать в собственную жизнь. Журналистикой можно хорошо заниматься, если практиковаться. То, что вам нужно делать, это уметь общаться с людьми, выискивать логические связи, формулировать собственное мнение, рефлексировать, анализировать. Это все, на мой взгляд, делает из журналиста хорошего журналиста. Вот. А с вузами, да, ну, многие знают мою позицию по вузам, я в гуманитарное образование не очень верю. Руби Спарк, 1.5 часа жду своего вопроса, а он перешагнул. Что ж, спокойной ночи, ребята. Руби Спарк, простите, пожалуйста, не по собственной воле. Напишите, если вы еще остались, напишите его еще раз. Я вот открою отдельно сейчас на телефоне еще трансляцию нашего с вами эфира. Если увижу там ваш вопрос, то вот я открою в смысле, что прям последнее, чтобы было, чтобы последний вопрос, который появляется, там отображались. Напишите его там, если вы до сих пор, соответственно, сидите со мной здесь и с нашими уважаемыми слушателями и зрителями YouTube-трансляции на канале «Эхо общества», и напишите ваш вопрос, и, соответственно, если он появится, я сразу на него отвечу. Вот я перед собой прямо поставил эфир с телефона, чтобы его увидеть сразу. Так, Сандугаш, насчет «не цензурируют», вы слукавили. По поводу? Да нет, не цензурируют. Я вот говорю совершенно, что хочу. И в эфирах своих говорю, что хочу. Ну, вот во всех, и в утреннем развороте, и в особых мнениях, и в дневных эфирах. И вот инфоканал у нас был в воскресенье, мы с Соломиным вели, тоже говорил, что хотел. В блокауте говорю, что хочу. Не знаю, у вас какая-то другая информация под это. Подкиньте, подсобите. Тогда можем с вами дальше говорить. Дальше поехали. Так, это обман про средний срок жизни. Из моей родословной это не след, хотя ничего не понимает, что-то другое. Ничего не предвещает такое, тоже понятно. Базилио, чат выводится в окошко. Любой ресурс имеет ограничения. При переполнении его окошко происходит обрезка компьютером старых сообщений. Это искус Intel, и так он всегда себя ведет. Вы знаете, там с чатом как сложнее. Иногда можно открыть вот чат прямо с самого начала, даже когда большой поток сообщений, а иногда нет. Я, знаете, если еще удастся поработать в нашем эфире, я изучу этот вопрос. Наверняка есть какие-то сторонние приложения, которые позволяют чат целиком держать без какой-либо... Ведь он в любом случае фиксируется на компьютере, правильно? Ведь потом, когда вы запись смотрите, у вас есть запись чата, да? То есть, значит, куда-то он в любом случае девается, да? И хотелось бы понять, куда и как его достать. Что-то там в России с учетом смертности. Вон, окей. Eightfoldway. Вот, кстати, поведение Венедиктова на комиссии по Соболю взбесило. В тот момент, когда комиссия отказалась рассмотреть возражение Соболь перед решением, он прикинулся чайником и промолчал. А что он мог сделать-то? Ну, то есть, вот такая комиссия назначила такую процедуру. Что он может вскрикнуть, сказать, я против, я протестую, и что дальше? Ну, то есть... Как вы себе... Вот смотрите, я понимаю ваше негодование. Хочется, чтобы прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и зарегистрировал всех независимых кандидатов. Мне тоже хочется. Да, и я не пытаюсь оправдывать Алексея Алексеевича или защищать его как-то. Он сам прекрасно справится с этим, если захочет. Я лишь делюсь своим мнением. На мой взгляд, это более сложная и долгая, и продолжительная, тянущаяся работа, которую он делает. И нет никакого волшебного рубильника, который можно нажать, чтобы сейчас в один миг, значит, все бац и всех зарегистрировали. Вот. Поэтому, не знаю. Николай Икс, а вы считаете, что Леся Рябцев заслуженно зарегистрирована кандидатом в Московскую городскую думу? Слушайте, я считаю, что процесс регистрации вообще не должен существовать. Я считаю, что никаких подписных барьеров не должно быть, потому что это чушь собачья. Мы с вами, как избиратели, сами прекрасно решим, кого нам выбирать, почему нам выбирать, за кого голосовать. Если есть люди, которые хотят голосовать за Олеся Рябцева, и пусть это будет единственный человек в Москве, сам Олеся Рябцева, и, возможно, ему, то почему нет? Пусть участвуют в выборах, пусть за них голосуют, бога ради, только всех надо допускать. Конкретно в этой подписной, скажем так, кампании, и я, правда, не помню, но, по-моему, Олеся идет от «Справедливой России», если я ничего не путаю, то есть она не собирала подписи, да, она шла напрямую от партии, партии лишены этого барьера, ну вот «Справедливая Россия» посчитала, что хочет ее выдвинуть, или там «За справедливую Россию» посчитала «Единая Россия», что хочет ее выдвинуть. Вот так. Что значит заслуженно? Всех, кого регистрируют сейчас на предстоящих выборах, они все незаслуженно, по той причине, что существующая позиция тех, кто регистрирует, была дискредитирована по нескольким параметрам. Ну, то есть, во-первых, сам подписной барьер по себе это чушь собачья, его не должно быть. Второе. Мы видели, например, графологические экспертизы. У части кандидатов уже доказанный графологический брак, то есть вычеркивание людей, которые реально существовали и написали заявление в эти комиссии о том, что они реально существуют, достигает кое-где 20%. Что это значит? Это значит, графологи ошибались в 20% случаев. Если бы я на работе ошибался в 20% случаев, а точнее 20% случаев некачественно исполнял свою работу, Алексей Алексеевич Венедиктов давно меня выкинул на улицу пинком под зад. А я бы, в свою очередь, выкинул любого работника, который бы ошибался в 1/5 случаев. Да? Такие люди, как с ними работать? Да? Это невозможно. Поэтому все графологические экспертизы и вся система графологических экспертиз на московских выборах должна быть отменена. Все ее решения признаны недействительными, потому что эта система сама себя дискредитировала. Но этого не происходит по той причине, что мы понимаем, что это делается в интересах определенных людей, которых, скорее всего, надо искать либо на Старой площади, либо где-то в мэрии. Вот, поэтому любой, кто будет зарегистрирован или не зарегистрирован, это будет произведено незаслуженно, потому что сейчас система допуска к участию в выборах в Московскую городскую думу никак не связана с заслугами. То есть, если кого-то зарегистрировали, это не значит, что он этого не заслужил, но и не значит, что заслужил, потому что сейчас мы в целом не можем померить по этому параметру, так как мотивация к регистрации или к нерегистрации кандидатов никак не связана с той работой, которую он проделал. Вот, поэтому нет ничего заслуженного. Да? Не говоря, о партии, от одной из которых идет Леся Рябцева, это отдельная история. Тоже один из механизмов для того, чтобы всех облапошить. Так, Екатерина Чапайкина. Доброй ночи. А я через эховское приложение слушаю передачу. Его слушатели как-то учитываются в статистике? Ничего, никто ни в какой статистике не учитывается. Это ночные эфиры, их никто не считает, никто не замеряет рейтинги. Поэтому только ваши просмотры на канале Эхо Общества и лайки там имеют значение для того, чтобы принимать решение по определенным ведущим, будут ли они вести дальше программы или нет. Поэтому, если вам нравится мой ночной Один, то приходите на YouTube-канал Эхо Общества, особенно учитывая, что вот у нас отваливалась трансляция на секунду, из-за чего мы потеряли 150 человек. Приходите и поставьте там лайк, если вам нравится и вы хотите, чтобы это еще когда-нибудь было. Так, что-то про Захарову, про Google. Сандаваш Сандихай, Венедиктов типа Ноя всех потенциальных утопленников спасает. Ной спас не всех. Я вам немножко проспойлерю Библию, но Ной не то, что спас не всех, он не спас практически никого. Он буквально спас по одному представителю, самцу одного вида и самки этого же вида. Ной не спас почти никого. Он спас просто минимум, даже не людей, а животных. Людей он спас катастрофически мало. Поэтому, мне кажется, любое сравнение с Ноем, оно всегда нелестное. Александр Вербицкий. В свое время не пошел на журналистику, подался в энергетику, как более сложную, в то же время более понятную физику с сопроматом. Это хорошо, потому что здорово. Здорово, что у нас есть вы, потому что без энергии мы никуда, а без журналистов, будем честны, как-нибудь проживем. Так, Доктор Кто спрашивает у Екатерины Чапайкиной. Привет, а вы лайк можете поставить? Поддерживаю доктора Кто. Почему бы не поставить лайк? Так, дальше. Эх, Светлана вот пишет, что 500 человек онлайн нас смотрят. Да, Светлана, это было до великого падения. Именно так мы обзовем то, что произошло буквально 15 минут назад, сильно ударив по количеству людей, которые смотрят наш с вами замечательный ночной эфир. Ну что, я все об этом знаю. Давайте к другим темам. Так. Холицер пишет, ну я могу еще 2-3 лайков кинуть, но это будет нечестно, так что воздержусь. Не надо, не надо, мы по-честному. Нравится, ставьте, не нравится, не ставьте, накручивать не надо. The Fuse Brown, Майкл, вопрос. Тогда если в результате второго пути АВ не получится помочь кандидатам, он чисто гипотетически сможет признать, что эти выборы фейк? Ну, чисто гипотетически возможно вообще все что угодно, да? Опять же, я не являюсь ни пресс-секретарем Венедиктова, ни близким его другом, ни вообще другом, ни даже приятелем. Да? Я являюсь человеком, который работает на радиостанцию, которую он возглавляет. Но мне видится, я полагаю, что чисто гипотетически он сможет признать, что эти выборы фейк, но выборов пока нет. Для того, чтобы признать выборы фейком, должна они как минимум пройти, то есть должна процедура голосования состояться, потому что выборами это, конечно, не является, так как не подходит по всем критериям выборов, которые существуют. Но зависит от того, будет он играть в долгую или в короткую. То есть вы понимаете, что в любой момент, когда он вот осуществляет то, что вы пишете, он выпадает из системы влияния на принятие решений в том или ином виде. Да? То есть если сейчас он может 2, 3, 4, 5, 6 независимых кандидатов протащить на своем авторитете вовлеченность системы, объяснение людям, что, слушайте, там, вот здесь, значит, подписи неправильные, вот здесь дайте мне листы, вот здесь то-то, то-то, то в будущем, когда он сопротивпоставит себя этой системе, он не сможет делать вообще ничего. То есть он сможет занять, так сказать, высокую моральную позицию, но при этом эффективность этого будет равна примерно нулю. А тут уж я никак не оцениваю ни тот, ни другой путь, я не оцениваю, как правильно и неправильно, поскольку в целом не люблю оценки, я всего лишь вам говорю, да, какие есть пути и издержки. Нафталим Грабле пишет, Майкл, ты такой симпатичный, спасибо, вы тоже. Алекс Алик пишет, Майкл, вы молодец, спасибо, так держать. А что вы тут все резко начали мне что-то писать, это интересно. Я просто, не, спасибо вам большое, просто интересно, в какой момент трансляции это произошло. Возможно, я жаловался на жизнь. Нитара Дарс пишет, Алексей Соловьев, это про человека, который был с утра в утреннем эфире. Да. Так. Екатерина Чапайкина отдельно ответила, что специально зашла на YouTube, чтобы поставить лайк, потому что в приложении нельзя поставить лайк. Спасибо вам большое. Аугусто Пин. А еще есть третий путь. Признать, что выборы – это фальсификации, но при этом помогать подавать апелляции т.д. Как это делать все независимые кандидаты? Нет, Аугусто Пин, так это не работает, потому что помогать подавать апелляции могут многие, а помогать делать так, чтобы эти апелляции рассматривали – могут делать немногие. Для этого нужен человек, который внутри этой системы находится. Вот. Поэтому это принципиальная разница. Поэтому я не считаю, что третий путь, описанный вами, есть. Ну, то есть он есть, как бы ты говоришь, выборы фейк, потом идешь в штабы кандидатов, говоришь, здравствуйте, давайте я вам помогу с бумажками туда-сюда, но ты никак не можешь оказывать влияние на этот процесс. На мой взгляд, этот третий путь самый странный из этих трех возможностей. Худший. Причем два первых я сравнивать не планирую. Так. Николай Икс, почему вы не ответили ни на один мой вопрос? Ну, неправда, Николай Икс, я прям помню, что несколько отвечал. Но, возможно, на тот момент, когда вы писали, еще не было этого. Ирина Логви пишет, я сам обманываться рад, а то придется искать другую работу. Да нет, у нас вроде как не увольняют за то, что ты не согласен в чем-то с главным редактором, иначе бы меня уже давно поперли, потому что периодически мы с ним не согласны по разным вопросам. У нас, например, с Венедиктом есть большой спор про логику. Он мне пытается доказать уже, который, не знаю, огромное количество времени, что логика у каждого своя. И значит, то, что я не хочу понимать логику людей определенных, это мой минус. А я пытаюсь Алексею Алексеевичу доказать, что логика не может быть у каждого своя, потому что логика общая, она одна на всех, она как математика. И бывает логика, и бывает не логика. Вот тот, кто говорит, что у него своя логика, это значит, он нелогичен. То есть решения, которые принимает, не максимально эффективны. Вот такой у нас с ним давний есть спор. Так. Так, рожать по 12 детей. Все такое. Лилия Гусман, с каких пор читла не диктует ведущему? А кто диктует мне? Ну-ка. Ну-ка, покажитесь. Так. Бла-бла-бла. Эхо прекрасно. Спасибо. Извините, уже немножечко позевываю. Время позднее. Но я тем самым пытаюсь настроить вас на сон, потому что у нас с вами осталось всего 18 минут, и даже меньше. Поэтому хочу вот вас тоже настроить на сон. Так. Чай, кофеин, кофе, все понятно. Воровство, рай. Дмитрий Лысенко пишет, очень забавно слушать голосом Климова не новости. Есть такое. Так. Та-та-та-та-та-та. Кирилл Радский, американцы уже собрали слабые места С-400. Окей, не очень понятно. А, вот, это значит, мы на моменте, где новости были. На то, суммируется сон очень даже. Другие британские ученые или кто там, они опровергли версию, что не суммируется. Эта версия согласна, потому что чувствую по себе. Если выспаться пару дней в неделю, то силы возвращаются. Но в то же время надо стараться все-таки выспаться каждый день. Гораздо... Не, вы неправильно меня поняли. Не суммируется сон в том плане, что, конечно, здоровый, хороший сон, он вообще помогает очень сильно всему. Но суть в том, что нельзя выспаться за один день, за все предыдущие. То есть не работает простое математическое сложение. То есть, если вы потеряли, значит, за прошедшую неделю там 5-6 часов сна, нельзя просто поспать на 5-6 часов больше и типа чувствовать себя, ох, здорово, как будто вы все время высыпались. Это так не работает. Так как нельзя и наспаться заранее. То есть нельзя, значит, 18 часов спать, а потом проснуться и бодрствовать 20 часов. Нет, вы все равно будете бодрствовать перед тем, как заходить спать, часов 12-13. То есть это все никак не суммируется. Так, курьер доставучий. В какой бассейн ходите, как специально тренируетесь или просто для расслабохи? Да, в чайку хожу и просто тренируюсь не на расслабоне, но и без тренера. Так. Давайте, поскольку время заканчивается, я ускорю немножко чат. Федор упомянутый, Майкл воспринят миджбордами, сын полка, наш человек в Гаване. Не, ну слушайте, есть одна тяна, это все знают. Так. Хольцерн сказал, что-то меня рубит, ушел мордой спать. Есть такое. И знаете, еще проблема с погодой. Очень сильно меняется погода, и очень дождливая. А когда дождливая погода, еще спать все время хочется. Алекс Монро пишет, ставьте лайки. Согласен с Алексом Монро. Заметьте, не я это предложил. Так, индекс бургера. Да, это Арударси. Вот то, что я описывал про калории, по-моему, это индекс бургера. По-моему, вы правы. Хорни Пони. Это клево про автоматизацию производства, его как бы компенсацию тем, кто отдал свою работу роботам. Только какой-то имеет отношение к нашей стране. Какой-то швец имеет, а к нам. Самое прямое. До нас все очень быстро долетает. До нас долетел самый лучший банковский, как это называется, финтех, короче, в нашей стране один из самых лучших в мире. Так же, как и интернет, например. Поэтому не недооценивайте нашу страну. А еще есть великая сила копипасты, затрат на производство копий минимальная. Да, Китай так и делает. Хорни Пони. Клево заниматься гипотикой из учебников и научных исследований. Научные исследования не всегда не гипотеза. Ну, точнее так, там всегда есть гипотезы, но надо понимать, что они напрямую связаны с тем, что будет потом. Не надо думать о том, что вот надо, значит, посмотрел на затонувший дом и такой, ух, не имеешь права рассуждать о будущей автоматизации. Нет, конечно. Оно все очень быстро произойдет, вы даже оглянуться не успеете. Просто у нас до сих пор есть, например, там какие-нибудь люди, которые живут в деревянных домах, у них туалет на улице, но при этом в руках iPhone и, значит, интернет, по которому они сериалы смотрят. Просто не надо думать, что все комплексно происходит. Какие-то вещи двигаются вперед, какие-то остаются на месте, какие-то даже съезжают назад. Просто, да, не надо представлять себе там фильмы будущего, типа, значит, как в «Пятом элементе», да, что у нас вот вместе с автоматизацией труда сразу летающие машины будут, там там продукты образующиеся, 3D-принтеры всю еду будут печатать. Нет, это не будет так происходить. Технологии, они на самом деле вкрадываются совершенно незаметно, и более того, уже через год-два становятся для нас обыденностью. Ну вот посмотрите на телефон, да, что это такое? Ну, то есть, типа, это штука, в которой есть все мировые знания у меня сейчас в руке, да, при этом, ну, я сижу на обычном стуле, а буквально несколько месяцев назад тут справа от меня была дырка в полу, то есть, да, была дырка в полу, вот, в покрытии, и при этом у меня в руках вот телефон, в котором все знания мира, да, то есть, одно не противоречит и никаким образом не дискредитирует другое. Это все происходит параллельно. Поэтому не надо про вот учебники, научные исследования, точнее, наоборот, надо. Только их и надо читать, только их и надо изучать. Занимайтесь наукой, не занимайтесь фигней. Я вот, видите, к сожалению, наукой занимался не очень много, но пытаюсь это компенсировать путем, как это сказать, привнесения академического и научного знания в полную желтизны поверхностности и обобщений сферу журналистики. Надеюсь, не зря. Так. У Васи Казанцева книга вышла новая. Нарутрекеры есть. Ой, Рутрекер осуждаем и все такое. Да, но Нарутрекеры есть. Хорошо. Итару Дарс пишет. Самый выгодный труд – проституция. Затрат никаких, кроме времени, выхлоп большой. Неправда. Есть гораздо более выгодные. Базилио. Майкл провел детство в частном доме без воды, души, интернета, с туалетом на улице. Он не любит частные дома и приверженность квартир с удовольствием. Базилио, у вас неверная информация. Я не знаю, откуда вы ее взяли. Типа, не, я ездил на природу, жил в палатках и все такое, но при этом основная моя локация была не в деревне, еще такое. Возможно, это был какой-то сарказм с вашей стороны, не знаю, поскольку, видите, я что-то пролистываю достаточно быстро, поскольку время кончается у нас, то могу терять какие-то юморески, которые вы тут обменивались. Вырождение Терри Вилварен. Так вырождение – это же вроде что-то вроде снижения качества людей, а не их количества. Я не согласен с тем, что оно якобы происходит, если что. Но, видимо, люди это имеют в виду. Ну, это уж совсем, знаете, был один человек, который хотел, чтобы остались только качественные люди, а всех других хотел сжечь в печи. Вот. Закончилось очень плохо и происходило очень плохо. Поэтому я не готов делить людей на качественных и некачественных. Читар, спасибо огромное за такой живой интерактивный эфир. Очень интересно и позитивно. Вам спасибо. 949. Ну вот, и Майкл, как Светов считает, о, дивный новый мир хорошим. Что хорошего в программировании дисциплины? Ой, серьезно, Светов считает дивный мир хорошим? Странно, я думал, что он по-другому его воспринимает. Что хорошего в программировании людей с пеленок, пишите. А что плохого-то? Ну, то есть, все счастливы, все довольны, всех все устраивает. Что плохого? Объясните. Это не... Ну, хорошее я вам перечисляю. Отсутствие убийств, да, потому что мы все можем умереть. Жизнь у нас одна, убийство – это очень неприятно. Страх смерти вообще нас всех очень пугает. Возможность самореализации, счастье, удовольствие, любовь. Пять причин. У меня на это 5 причин. А у вас сколько, чтобы быть против этого? Поэтому я считаю, что «Дивный новый мир» – хорошая утопия, а не антиутопия. Так. Живут не для радости, а для совести, пишет Ген справедливо. Не согласен. Я вообще не готов жить для других, а для других. Совесть – это для других. Что такое совесть? Совесть – это концепт, который оценивает наши поступки как хорошие или плохие. Но дело в том, что оценка наших поступков как хорошие или плохие, она происходит через призму других людей. А вот счастливы мы для себя, поэтому я не готов жить ради других. Точнее, ради других я готов собой пожертвовать, но жить ради них не готов, особенно ради всех. А совесть – это как раз наше отношение, восприятие хорошего и плохого к общественному консенсусу. И это как раз жить по совести, ради совести. Это значит жить для того, чтобы производить определенные впечатления других людей или думать про себя, что ты достаточно сделал правильные вещи для того, чтобы тебя другие не осуждали. А я считаю, что жить нужно, конечно же, для себя, потому что жизнь одна, и она кончится. И не хотелось бы, чтобы моим единственным эмоцией, которую я получил от жизни, это было, что я жил по совести, то есть другие люди меня не осуждали или не имели морального права осуждать. А вот счастье – это то, что для вас. И радость – это то, что для вас. Поэтому, приоритизируя, я не готов жить не по совести, но если я живу в радости, и это не нарушает моей совести, то я максимально себя комфортно чувствую. При этом приоритетом, конечно, является счастье мое. Потому что никто, кроме меня, мое счастье мне не обеспечит. Так. Терри Вильвари. В развитом обществе задница вряд ли будет чем-то смешным, хотя ничего плохого в том, чтобы посмеяться над попами, нет, конечно же. А, ну это вы про метамодерн, почитайте. Вот как раз в развитом обществе пришли к такому явлению. Яковенко был в особом мнении, вот пишет Ифон Рубинович, здесь не у нас, видите, а вы говорите, что не было. Таро Дарси, Майкл, как попасть к вам на стрим? Может, звонки хотя бы организуете? По скайпу, например? Не думаю. Так, вот все начали... То есть я дошел до того момента, когда начала фризиться картинка, и когда начались проблемы проблемы с трансляцией. Сегодня напомню, поскольку много людей из-за этой проблемы отвалились, поставьте лайки, чтобы потом посмотрело хотя бы большое количество человек. Факундо Мачадо, про сожаление, как справляется, Майкл не ответил. Ну, еще раз, с ними не надо справляться, их надо отрефлексировать. То есть, сожаление, это значит, что вы либо сделали что-то, что вам не нравится, либо не сделали того, чего бы хотели. Нужно их отрефлексировать. То есть, почему вы считаете, что это было неправильно, почему вы считаете это важным, как в будущем этого избежать, или как перестать на этот счет париться в настоящем. Это рефлексия. Все такие вещи, все подобные вещи решаются рефлексией. Вообще все проблемы решаются рефлексией, но создают тысячи новых. Так. Инопланетяне... блин, смешное было. Смешное было сообщение. И оно куда-то утекло. Так, интернет. Майкл, читали о новом проекте Илона Маска. Да, опять съехал чат, судя по всему. Отличный Один, спасибо большое. Что ж такое уезжает-то он нещадно абсолютно. Во, нашел. Инопланетяне подключались с Альфой. У них местный чемпионат по горнболу закончился, пишет Базилио. Да, возможно, в этом причина. Итар Дарси, Майкл, для 24 часа трансляции точно нужны звонки от зрителей, было бы круто. Да не надо никуда звонить, пишите. Писать это хорошо. Сергей Баночкин поставил лайк. Но сколько их? У меня счетчик стоит. Жду новостей от Сапсана. 326 лайков. Давайте до 350 доведем за оставшиеся 7 минут. Хотя я и думаю, что это практически невозможно. Но был бы вам очень признателен, если бы у нас с вами получилось. Так, шаман воплощает образ спасителя России от Путина. Плюс еще это забавно. Но это скорее скоморох. Факундо Мачадо, Майк, какое образование? Политолог я, бакалавр политологии. Итар Дарси, Майкл, я писал про пса, которого назвали Майки, и прикрепляю ему микрофон на Хэллоуин. Забавно. Считаете ли достойным Анатолия Серябцева? Уже обсудили. Руби Спаркс пишет. Руби Спаркс, я пропустил это, извините. Если вы вдруг еще слушаете или слушаете записи, я наконец-то отвечу на ваш вопрос. Я еще тут, с 7 класса, мечтаю быть следователем. Сейчас заканчиваю школу. Видя, как относятся к полицейским, стыдно поступать в МВД. Как с этим быть? Ну, во-первых, следователи, по-моему, работают в СК, а не в МВД, в Следственном комитете. А во-вторых, вы придете, измените систему, измените отношения. Всегда рассчитывайте на себя. Если вы не сделаете, никто не сделает. Вот смотрите, Руби Спаркс, вы хотели быть следователем 7 класса. И сейчас думаете не идти, потому что стыдно. Но представьте, вы не пойдете, вам, человеку, у которого есть стыд, человек, который мечтал быть следователем, а на ваше место пойдет кто-нибудь, кто идет туда, чтобы взятки брать и все прочее. То есть окончательно шанс на то, чтобы да, как-то восстановить институт следствия в том его виде, в котором он задумался, в том, в котором он помогает обществу, исчезнуть. Поэтому ничего не бойтесь, идите в следователи, будьте хорошим следователем, и надеюсь, мы с вами никогда не пересечемся, потому что если вы будете хорошим следователем, мы с вами пересечемся, это значит, что я сделал какое-то преступление, а я не планирую. Майкл, спасибо за искренность. Да всегда, пожалуйста, кроме искренности у меня ничего и нет. Так, ну что, заканчиваем потихоньку наш эфир. Что, сколько осталось? 2 минуты буквально. Майкл, во сколько просыпаетесь, сколько обычно спите? Стараюсь просыпаться в 8, ложиться в 12, но сейчас не получается. Базилио, Веник прав, Майкл, минус я математик. Базилио, вы плохой математик, потому что логика это математика, поэтому их не может быть разных. Так, как справляться с отчаянием? Никак, потому что с отчаянием нельзя справиться, на то оно и отчаяние. В офисах можно прийти и поставить свой лайк? Нет, ставьте из дома. Майкл читает чат с прошлого Одина? Не думаю. Первый раз попал на Один в 3 часа ночи с подключением. Пам-пам-пам-пам-пам. Выборы. Так, Александр Красов, Ребзя, Веня Крил принимал участие в предательстве 2011 года. Думаю, нельзя назвать это предательством, но, в общем, Светов считает, что да, это лучше к нему. Он у нас, значит, за все эти штуки. Базилио, Майкл, какой у вас коэффициент IQ? Никогда в жизни не проверял. Так, а формальные логики слышали, а математическая это все науки, а не житейская логика. Да, Антонина Русанова, абсолютно правильно, полностью с вами согласен. Бахет М. Майкл, читали о новом проекте Илона Маска Neuralink? Да, пока кажется, что это какой-то разводил или пиар в хорошем смысле. Так, Деревянный смартфон на улице, смешно. Стоимость бургера зависит от зарплаты фасовщика бургера. Ой, в меньшей степени. От гораздо большего количества факторов он зависит, и в основном от других. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Как нравится людям, будьте добрее к ним. Спасибо за эфир, спасибо за эфир. Спасибо вам всем большое, кто был сегодня на эфире. Возможно, это будет последний Один в ближайшие 3 недели. Если суд, ну, на утренних разворотов, то я буду все дни, да, я в ближайшие 2 недели буду. Ой, 340 лайков вы набрали. Кстати, вот если доберете 350, было бы прям здорово, хотя я в это не верил. Всем, кто слушал, большое спасибо. Пишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы. Всем постараюсь ответить. А может, возражения какие-то остались, может быть. Вам кажется, что я глупости каких-то наговорил, причем, возможно, вы правы. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Увидимся с вами в других эфирах завтра, в четверг. Приходите в блогаут. Михаил Светов ко мне в гости придет. Всем пока. Майкл Найки с вами был.